В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейшей ночи, почтеннейшая публика. 0 часов и без малого 14 минут на наших часах здесь, в ночной студии радио «Эхо Москвы». Мы вас категорически совершенно приветствуем и констатируем, что за звукорежиссерским пультом у нас дядя Коля Котов. У микрофонов дядя Миша, он же Михаил Кузищев.
И дядя Володя, он же Владимир Ильинский.
Номер для смс-сообщений мы вам напомним. +7 985 970 45 45. И вот позволю себе для начала одно сообщение. Дядя Володя, пишет Аня, и ночь не помеха, он с дядей Мишей приходит на эхо. Я бы уточнил, он с тетей Машей пришел на эхо.
Замечательно. Всем доброй ночи, это Мэри. Рада снова быть в этой прекрасной студии.
Да, мы очень, очень тоже рады. И мы вам пока не скажем, про что будет сегодняшняя передача, а мы скажем, что в третьем части у нас будет музыкальный беспредел, который в этот раз по печальному поводу будет носить немножечко тематический характер.
Но частично,
кажется. Частично, да. Потому что, как вы знаете, не стал на этой неделе Рэй Манзарек, клавишника Дорс. Но поговорим о нем в третьем части.
Давайте начнем с музыки, да, и потом уже развернемся. Trouver la porte, mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon, tu dois rester là. C'est pas que je te demande de prendre part dans ce jeu. Par contre, mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon, tu dois rester là. Mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon tu vas rester là.
Отлично.
Ну вот, мы начали с такой одной из самых известных песен этой группы. Теперь, наконец-то, можно группу назвать. Это Fab at Convention, знаменитая английская фолк-роковая команда.
И из того жанра, действительно, который не так уж часто у нас звучит в передаче.
Да, практически и не звучит.
Да, так что у нас сегодня действительно 120 минут классики фолк-рока получается.
Но действительно нужно сказать, что Fairport Convention в своем жанре в Англии, наверное, самая, может быть, главная была группа.
Ну, в общем, да, я согласна.
Отцов просто основателей.
Ну, понятно, что Мэри нам всю историю сейчас расскажет. Я хотел просто сказать, что вот поначалу тут вот масса пришло приветствий. Очень коротко. Дмитрий О., Костяныч, Владимир мой тезка, Аня, Стас из Мценска, Валера из Балашихи, Так, кто еще здесь есть? Роман из Самары, Таня из Минска, Люда, снова Аня несколько раз и просто еще раз Аня.
Посыпались привет. Это да. Прекрасно, что нас слушает столько замечательных людей.
А у меня к тебе вопрос такой. Как вот все-таки переводится название Fairport Convention?
Ну, Fairport – это им собственное, Convention, ну, понятно, как
Fairport
там соглашение.
Это собственное имя.
А я сейчас расскажу, ты прям забегаешь вперед. Вот, ну, да, начну, собственно, сначала. Да, началось все в 66-м году, когда познакомились три музыканта молодых, начинающих. Бас-гитарист Эшли Хатчинс и гитаристы Саймон Никол и Ричард Томпсон, да, которые жили в Северном Лондоне. Были соседями, и вот они, да, друг с другом познакомились просто там в одном из клубов. Эшли Хатчинс был старше, поэтому все как-то группировались вокруг него. Он был такой подвижник, лидер. Действительно, и вот эта троица составила костяк будущей группы Fairport Convention. Сначала они выступали там под разными названиями, но вот первое выступление именно под таким названием состоялось в мае 67-го года на концерте при местной церкви. И вот, собственно, откуда название-то появилось? Дело в том, что они собирались на репетиции в доме родителей Саймона Никола, который дом этот назывался Fairport. Соответственно, ну, конвеншн как, да, совет, конвент или соглашение. То есть, на самом деле, забавно, что, наверное, если бы дом назывался по-другому, может, вообще название было бы совершенно другим. Вот, так что, как бы, название отсылает нас к совершенно конкретному месту, дом, который, я думаю, до сих пор в Лондоне вполне себе существует. И вот как раз в мае 67-го года, да, собрался первый такой состав, потому что после этого концерта к ним присоединился на постоянной основе ударник Мартин Лэмбл, и появилась вокалистка Джуди Дайбл, которая была подружкой Ричарда Томпсона. И вот так впятером они стали выступать там по лондонским клубам всевозможным. И надо сказать, да, и вот таким важным моментом было их выступление в клубе UFO, да, известный тогда клуб, одним из создателей которого был Джо Бойд, знаменитый впоследствии продюсер. И вот как раз знакомство с Бойдом, это была такая очень важная встреча в их жизни. Как он сам в своей книжке вспоминает, что когда он услышал их выступление, то они произвели на него действительно такое большое впечатление, особенно Томпсон, который в свои 17 лет был уже таким виртуозным гитаристом. И как бы вспоминает, что после выступления он, значит, влетел к ним в гримерку, тут же стал знакомиться и тут же предложил им контракт и стал их продюсером. Собственно, был продюсером группы вплоть до 1971 года, когда сам Бойд уехал обратно в Америку. Но надо сказать, что та музыка, которую они тогда исполняли, еще никаким фолк-роком даже, в общем, и не пахло, что называется. То есть они находились под влиянием американской музыки, тогда популярной, я бы сказала, даже калифорнийской музыки, музыки западного побережья, да, то есть они слушали там такие группы, как Jefferson Airplane, Mamas and Papas, The Birds, и играли вот подобную музыку, в том числе и каверы вышеназванных команд. И, собственно говоря, у них был достаточно такой репертуар очень смешанный, да, то есть не было какого-то единства, и сами они пока еще не нащупали, вот, что они хотят играть. Просто это была популярная музыка, и они это исполняли, в общем, не сильно думая, что как-то будет дальше. Надо сказать, что любопытно, что их поначалу, когда они выступали, их даже принимали иногда за американскую группу. Потому что, ну, во-первых, у них было два вокалиста, вокалист-вокалистка, да, то есть два голоса, плюс такое тоже название какое-то многосложное, в общем. И иногда их просто называли даже британскими Jefferson Airplane, такое тоже было.
Но первый альбом их действительно очень много параллелей имеет.
Да-да-да-да-да, ну вот мы сейчас послушаем, но прежде чем как раз поставим песню с этого их первого альбома, скажу, что как раз вот Бойс стал их двигать, он их подписал на лейбл Polydor, и в осенью 67-го года сначала там сингл был записан, выпущен, потом был записан альбом, который вышел, правда, с запозданием в мае 68-го года. И Вот, собственно, да, это единственный альбом с вокалисткой Джуди Дайбл, скажу сразу. И надо сказать, да, что вот весь этот альбом, он, это абсолютно такая, ну, не знаю, мейнстримовая музыка тогда, да? То есть если бы, представить себе, что группа потом бы там не записала после ни одного альбома и вообще прекратила свое существование, то как-то это все вот пошло бы незамечено. То есть это был не тот альбом, который был способен оставить след в истории. Ну вот предлагаю, да, послушать песню с этого альбома.
Время покажет, кто мудрее. Песня Эммета Роудса, про которого когда-то дядя Данил Масловский делал передачу. Дядя Данил сегодня почему-то решили на редакции сайта анонсировать в этой передаче. Вот, видимо,
видимо по этой причине.
Да. Ему передать привет.
Вообще, сегодня целый ряд каких-то непонятных, видимо, землетрясений, как сказалось. На сайте Эхо, да, сперва, значит, был анонс, и там я видел краем глаза, были какие-то уже заданные вопросы, потом анонс исчез вообще, никакого не было. Вот, я с ними связался, говорю, а что, эфир отменили? Какое-нибудь, что-нибудь трагическое произошло? Эфир отменен? Нет, говорят, сейчас мы повесим. Повесили вот с ошибкой с какой-то. В общем, все не очень понятно было.
Но вообще, вот по поводу первого альбома, я хочу сказать, что мне ужасно нравится этот диск. Вот, мейнстримовый, кстати, я бы даже его не назвал все-таки мейнстримовым, потому что, ну как, такие группы, как Jefferson Airplane, это все-таки не такой уж мейнстрим, это скорее какой-то все-таки андерграунд какой-то.
Американский.
Ну, да, мейнстрим это, я не знаю, какая-нибудь там Нэнси Синатра, ну, да, или там статус-кво. Тут все-таки такой немножко такая хиповая музыка.
Ладно, популярная, хорошо, можно так
Сэнди
сказать.
Сэнди Шоу.
А вокалистка Джуди Дайбл меня всегда просто трогала тем, эти рассказы, что когда ей на сцене нечего было делать, когда не было у нее вокальных партий, ты собирался об этом рассказать?
Ну, ты расскажи, да.
Она просто, говорит, присаживалась на стульчик и начинала вязать. Вот, это было ужасно, мне кажется, трогательно.
Да, это все вспоминают как такой, в общем, момент действительно забавный.
Что-то мне это напоминает.
Да. Ну, тем не менее, нет, альбом, он весьма неплохой, но, во всяком случае, это совсем не те Fairport Convention, которые нам и не только нам известны.
Ну да, но он вторичный, вот в чем, может быть, главный минус.
Ну, в общем, да. Поэтому он как-то и публику не сильно впечатлил, то есть он вышел, ну и как-то так, в общем, особого шума не надел. Ну, назывался он, кстати, так же, да, как одноименное название группы. Ну вот, но к тому моменту, как он вышел, Джуди Дайбл уже группу покинул, потому что, как сами музыканты вспоминают, что они сочли, что она все-таки не слишком там сильная вокалистка, что им нужен кто-то, значит, покруче. И она ушла, а они, соответственно, принялись искать себе новую вокалистку и действительно давали объявление. И вот, наконец, нашли человека, да, который изменил вообще все в их группе. Этим человеком была Сэнди Дэнни, знаменитая впоследствии фолк-певица, да, один из лучших голосов Англии, на самом деле, признавалась там лучшей певицей неоднократно в последующие годы. Вот, и надо сказать, что они не были знакомы, да, группа и Сэнди Дэнни. Хотя слышали друг о друге. Забавно, что Джон Бойд пишет в книжке, что он-то как раз с Сэнди был знаком, познакомился с ней даже раньше, чем с музыкантами. И как-то даже ему приходила мысль, что вот, надо бы их познакомить, наверное, они хорошо бы друг с другом сошлись. Но как-то он сам писал, что он медлил это сделать, потому что боялся, что Сэнди со своим темпераментом просто подавит всех остальных. Ну, вот, но тем не менее, они без его помощи нашли друг друга, как раз, когда Бойд был в отъезде, вот он приехал и узнал, что они устраивали друг другу взаимное прослушивание. Причем оно действительно было взаимным, потому что, значит, сначала группа играла для нее, потом она для них пела. Она была тогда известна именно как фолк, такая певица. Она выступала под гитару. В ее репертуаре, ну, своих песен практически еще тогда не было, да, но был очень разнообразный репертуар. В частности, там были и дилановские, например, каверы. Она очень любила Дилана. И, кстати, это тоже привнесла в группу. Ну вот как раз важнейшее, что привнесла с собой Сэнди, это был интерес к народной музыке, к фолку. А, да, потому что она как-то неплохо знала песни, она их исполняла. Группа-то была от этого тогда далека, они больше так американской музыкой увлекались. И вот с ее подачи они стали интересоваться этим фольклором. И больше всех она потом даже заразила, наверное, Эшли Хатчингса, который так стал потом глубоко, что называется, копать. И к тому же она принесла свои песни в группу и вдохновила, кстати, Ричарда Томпсона на то, чтобы сочинять и писать песни, что он впоследствии делал весьма-весьма удачно. Вообще Сэнди и Ричард, они стали главными вот авторами песен в группе.
Вообще, мне кажется, это фундаментальный такой прорыв получился, потому что до того момента вообще британская молодежь, может быть, в такой степени своими народными песнями и своей вот такой вот корневой культурой не интересовалась. То есть были, видимо, фолк-исполнители, которые выступали по каким-то клубам для любителей фолка. И там сидели, значит, старательные такие вот любители фолка, которых было не очень большое количество. А тут, получается, такая вот хиповая группа, модная такая, молодая, вот, выходит совершенно вот на большую сцену,
да,
именно с такими
песнями.
Да,
но это вот была одна из главных их заслуг, что они сделали, они как бы, да, всем показали, что народная музыка, да, если ее, так сказать, сделать хорошие аранжировки, это может быть интересно, это здорово, потому что, да, как раз любопытен здесь такой взгляд Бойда, как американца, когда он пишет, что он был очень удивлен, что в Англии, ну, менее всего считалось модным и интересным, это как раз вот фолк-музыка, да, хотя у Англии богатое наследие там и литературное, и музыкальное в этом смысле, да, все эти там старинные баллады, но вот интерес к ним был очень узкой такой прослойки людей, нет, действительно были фолкеры, которые там и пели песни акапелла, да, и так далее, и так далее. Ну вот, и в Шотландии там у них свои, значит, эти песни там и так далее, но вот так вот о каком-то интересе к этому нельзя было вести речи. Но вот как раз Fairport Convention они все изменили. Ну, собственно, возвращаясь к началу, да, Сэнди очень хорошо в группу вошла, очень плодотворное началось сотрудничество, и они вскоре начали работать над вторым альбомом, который вышел в самом начале 69-го года, года, который был для группы очень таким важным во всех отношениях и поворотным во многом. И вот этот альбом, который назывался «What We Did on Our Holidays», уже на лейбле «Island Records», вот можно сказать, что на самом деле настоящая история Fairport Convention как фолк-группа начинается именно с этого альбома, хотя здесь были всего две народные песни. Вот, остальные были либо свои собственные, либо, кстати, два кавера Дилана было, вот, и кавер Джонни Митчелл, так что такая, в общем, видно, что даже по списку песен видно, что группа, она как бы вот была в поиске, да, они пытались вот для себя как-то понять, в какую сторону двигаться, вот.
Но название хорошее, типа «Как мы провели лето».
Да-да-да, и там очень забавная обложка альбома, такой рисунок на мелом на школьной доске. Да.
Кстати, потом это название несколько раз, мне кажется, обыгрывали другие.
Да-да, было такое. И вот этот альбом, он уже имел, в общем, больше успех, и как-то, да, стали о группе говорить. И поэтому они на волне этого успеха, да, только альбом вышел, они уже, значит, опять засели в студии, да, при этом они, в общем, активно и давали концерты, и, так сказать, их известность, она расширялась, но вот они на этом каком-то драйве и кураже решили, значит, сразу делать третий альбом, который получил название «Unhealthbreaking». Такая игра слов, это вообще, не знаю, как это перевести, невозможно, но это Сэнди, конечно, придумала, она любила такие штуки, и... Да, вот я не сказала, что на самом первом альбоме участвовал Ян Мэтьюс, был такой у них, да, приглашенный музыкант, но он с ними очень недолго пробыл, потом как бы ушел и занялся сольной карьерой. И как бы, да, на передний план, как, конечно, как выдвинулась Сэнди, да, то есть с ее голосом потрясающим, очень сильным, конечно, в большинстве песен солировала именно она, но остальные так, как чаще всего на бэк-вокале. И чем еще примечательен вот этот вот альбом «Unhealthbreaking»? Тем, что к участию в нем был приглашен известный тогда уже скрипач Дэйв Собрик, который был, он был постарше, и он, значит, у него был фолк-дуэт с тоже известным музыкантом Мартином Карти, и он был невероятно востребован, он был, да, очень популярен, действительно талант, виртуоз замечательный. Вот его пригласили принять участие в записи этого альбома. Ну, действительно, альбом, который и тогда был высоко достаточно оценен и по сию пору считается одним из лучших альбомов группы. Действительно, да, то есть и вот этот альбом, и потом следующий альбом, видно, как группа набирала и набирала, да, с каждым разом. И главное, что уже все четче вырисовывалось то направление, по которому они хотят идти. Надо сказать, что здесь на этом альбоме народная песня была всего одна, но зато какая. Это была известная баллада «SLS Life», и они великолепно сделали аранжировку. Песня длится 11 минут, и это такая совершенно медитативная вещь. Вот мы как бы привыкли, что у нас там в психоделическом роке такие, да, вот там действительно песни, да, медитативные. А тут то же самое было сделано средствами фолк-рока, и получилось замечательно. Особенно, конечно, вокал Сэнди там доминирует.
Это действительно баллада, вот в прямом смысле слова, в своем изначальном. Не народные такие, танцевально-плясовые.
Да, да.
Будем слушать.
Нет, я думаю, что
это
все-таки
для факультативного изучения.
11 минут. Но дело в том, что ее нельзя никак порезать. Ее надо слушать прям вот целиком от начала до конца. Поэтому да, я думаю, что все, кто заинтересуется, я рекомендую именно вот послушать прям, значит, это от начала,
да,
и
нет,
до конца.
Альбом очень хороший. Там совершенно разнообразные вещи в разных стилях. Несмотря на то, что это как будто бы называется фолк-рок, каждая песня какое-то свое имеет лицо, мне кажется.
Да, на самом деле, ну, это действительно так. Ну, вот еще, да, по поводу этой песни добавлю такую цитату из Джо Бойда, да, он говорил, что эта песня перевернула английскую фолк-музыку с ног на голову. Вот, и он Да, вообще в своей книжке он очень высоко оценивает, то есть он говорит, что вот именно появление этой песни на этом альбоме, оно, конечно, очень было большим явлением, потому что действительно вдруг там и англичане как-то осознали, что у них есть какое-то вообще потрясающе интересное наследие, что это не какие-то там скучные, значит, баллады там такие, не знаю, занудные, а что из этого можно сделать, делать какие-то потрясающие вещи, да, ну, понятно, если делать там аранжировку и так далее. Вот, и он будет добавлять, что и не только в Англии это произвело впечатление, да, и это обработка старинной баллады вызвала отклики повсеместно, и многие группы по всему миру начали обращаться к отечественной культуре, когда столкнулись с ограниченностью англо-американской рок-модели, вот так пишет Бойд. Так что я бы сказала, что вот этот альбом, он стал своего рода такой отправной точкой вот на том пути, по которому будет группа идти дальше в своих, да, исследованиях английской традиционной музыки, народной музыки. Ну, а я предлагаю с этого альбома послушать песню «Genesis Hall», песню, которую написал Ричард Томпсон, причем написал ее на мелодию тоже 16 века, и получилось тоже очень впечатляюще.
Oh,
Вот интересно, несмотря на то, что абсолютно не мой вот, как, тип вокала женского в роке, тем не менее, конечно, разница вот с первым альбомом разительная, конечно, совершенно.
Но он именно, что, мне кажется, не рок, он такой как раз фолковый, лучше всего подходящий именно для вот, исполнения каких-то народных таких номеров.
А что делает Blackmore Knight после этого? Вот вопрос возникает. Зачем эта группа
просто
вообще существует?
Уходит дружно курить.
Так, значит, мне пришли вот сообщения нам от Николая из Димитровграда, от Игоря из Лапенранта. Видимо, финны. Финны любят слушать Ронни Джеймса Дио. Я тоже люблю его слушать, но эфир в ближайшее время вряд ли о нем будет, тем более, что уже был он. Эдуард из Казани. Надо же, говорит, вспомнили про совсем забытый нынче жанр вы. И Дмитрий О пишет, мало того, что как бы вот дождался программы своей любимой группе. Как-то место в карьер взяли.
Ну, забытый он, кстати, относительно. Если он у нас в передаче забытый, еще не значит, что он везде забытый.
Валера из Монпелье в последний раз. Что значит в последний раз?
А что
в Монпелье? Видимо, куда-то...
Даже он перемещается. Валера нам написал, да, будет, может быть, даже заявочка, если мы успеем. Хотя вот не факт.
А я лично вот хочу как бы поставить над собой эксперимент. Вот в какой момент я вот устану от Fairport Convention, потому что группа, в общем, все-таки, я должен сказать сразу, не совсем моя, может быть, совсем не моя. Вот, просто интересно, насколько у них вещи, то есть то, что я слышал, как бы, это же не случайно, да, мои какие-то вот сложились они впечатления, да, то есть то, что я слышал, мне вот не давало возможности слушать альбом от начала до конца, то есть там 10 минут слушаю, ничего, как бы, да, дальше начинаешь утомляться, потому что мне казалось, что это однообразно, сейчас вот будем проверять, насколько это однообразно.
Эксперименты на людях, да. В прямом эфире.
То есть, понимаешь, на что я готов пойти, да.
Фантастика.
Обычно на собаках ставят эксперименты.
Ты рискуешь просто же собой.
Нет, я надеюсь, эксперимент окончится успешно, удачно. Ну, на самом деле, у них очень разнообразное творчество. Во-первых, я должна сказать, что группа-то функционирует до сих пор. Только уже состав там сильно изменился. Но на самом деле, это, кстати, была та группа, у которой состав менялся многократно. Ну, он менялся не совсем, но одни люди уходили, другие приходили. То есть это поэтому у них, в принципе, еще и поэтому их альбомы, они достаточно разнообразны, да, потому что все время были какие-то новые люди, новые влияния. Но вот эти вот альбомы, которые мы сейчас слушаем, и следующие особенно, вот я бы сказала, что они, ну, может быть, там, самые лучшие, да, и как раз это вот те альбомы, которые, на мой взгляд, так сделано, что действительно вот прям от начала до конца и слушаются, то есть там, что называется, ни одной лишней песни. Вот, но еще пару слов добавлю про этот альбом, да, что здесь были две песни, которые были написаны самой Сэнди Дэнни, в том числе ее знаменитейшая песня «Who Knows Where the Time Goes», которая к этому моменту уже, правда, была известна в исполнении Джонни Митчелл, так довольно, да, забавно получилось. Вот, и здесь было три дилановских кавера, вот с одного из которых, да, мы начали наш эфир, песня, которая, да, называлась «Si tu dois partir», на самом деле это оригинальный французский такой вариант дилановской песни «If you got to go, go now», да, действительно, вот оригинальность была в том, что они решили просто взять и текст перевести на французский, и там, по-моему, Сэнди чуть ли не за ночь, значит, раз это все сделала, ну и плюс они это все еще в таком, конечно, в такой аранжировке, да,
при помощи
делали.
Джо Бойда, который, кстати, когда он был в этой студии у нас, рассказывал непосредственно о том, как эта песня была записана, когда ряд пластмассовых стульев поставили друг на друга, а наверх поставили стакан. И барабанщик группы в качестве перкуссионного инструмента использовал эти пластиковые стулья в протяжении вот всего дубля до того момента, когда неожиданно стакан грохнулся. И Бойд был в шоке, потому что дубль был отличный, он думал, боже мой, неужели они сейчас перестанут играть, у него, говорит, выражение, наверное, лица у него было совершенно жуткое, но группа не подала совершенно виду и отыграла дубль до конца, и Бой сказал, это лучший дубль, пускаем его.
Да-да, ну там стакан или молочная бутылка, да, он об этом пишет в книжке, что, значит, он стал сигнализировать, что не останавливайтесь, играйте дальше, и действительно, вот, совершенно замечательно этот звук, значит, разбитый.
И он попал в долю, он говорит.
Да, вот, да, вот это было самое замечательное, именно в таком виде и вошло. вошло на альбом. И действительно, эта песня, она была выпущена как сингл и стала одной из самых известных, поэтому я и решила вообще наш эфир такой для вообще создания настроения именно с этой песни и начать. Вот, но возвращаясь к альбому, возвращаясь к весне 69-го года, да, вот... Уже альбом готов, запись сведена. Джо Бойд как раз едет в этот момент в Америку, везет с собой запись, чтобы показать ее местным, значит, промоутерам. Думает договариваться о гастролях и, самое главное, договариваться об участии группы на Ньюпортском фолк-фестивале знаменитом, да, который открыл многих звезд американского фолка. И, казалось бы, да, открываются вообще большие перспективы, большие горизонты. И в этот момент происходит катастрофа. Да, в том же мае группа возвращается поздно ночью домой после концерта в Бирмингеме. И вся группа была в машине, за исключением Сэнди, который по счастливой случайности остался ночевать. И водитель уснул за рулем, и они попали в аварию. И погиб ударник Мартин Лэмбл, которому было 19 лет, и подружка Ричарда Томпсона Джинни, тоже молодая девушка. И остальные там получили ранения, кто-то попал в больницу. Но вот это, конечно, был для всех совершенно шок, удар. Они были очень подавлены, и Сэнди в том числе. И, конечно, был такой переломный момент, потому что группа, они даже поначалу вообще не знали, а могут ли они, хотят ли они продолжать. И им было очень тяжело даже, скажем, исполнять вот эти песни, да, которые они записали. Конечно, понятно, там про американские гастроли и про Ньюпорт пришлось забыть, потому что висело под вопросом просто дальнейшее судьба самой группы. И вот им 2 с лишним месяца понадобилось на то, чтобы оправиться и как-то прийти в себя. И в конечном итоге все-таки в августе они собрались и решили, что надо продолжать. Альбом как раз вышел в июле, очень успешно, уже поклонники волновались и ждали. И все-таки вот они приняли, да, это важное решение. И уже в сентябре они возобновили концерты, даже выступили в Royal Festival Hall очень успешно, да, это такая была площадка знаковая. И, да, решили, что лучшее средство от какой-то депрессии – это работа, и поэтому осенью сели в студии записывать свой третий альбом, который вышел в конце 69-го. Таким образом, да, это был год, в который вышло 3 альбома, и одновременно это был год, когда вот произошло вот это, да, это печальное событие, которое, конечно, так сказать, оставило след в душах всех участников группы. И... Альбом, который записывался осенью и вышел в конце года, получил название «Legion Leaf». И вот, да, это был такой уже, да, более фолковый альбом, действительно. Кстати говоря, ну вот нового ударника они взяли, Дэйва Мэттокса, и Дэйв Суобрик уже на постоянной основе стал членом группы, и забегая вперед, скажу, что на будущие там несколько лет он вообще определил, да, звучание этой группы, стал одним из ее лидеров. И надо сказать, что они довольно серьезно подошли к изучению вообще-то традиционной музыки, да, народной музыки. А Джо Бойд еще в своей книжке в самом начале отметил, что когда только он познакомился, что они, значит, произвели на его впечатление таких хорошо образованных ребят, которые подходят к рок-музыке так, как будто пишут докторскую диссертацию. Вот тут они себя оправдали, потому что группа, особенно в первую очередь Эшли Хатчингс, они просто, значит, да, Хатчингс засел в библиотеке Английского общества народной песни и танца. Есть у них такое общество, там библиотека и фонотека. И просто, значит, стал там все это вообще рыть, искать, да, как раз всякие, значит, баллады, песни, мелодии, там, да, и... Накопал достаточно много материала. 5 песен из 8 на этом альбоме – это как раз вот народные песни, самые разнообразные песни и баллады. И одна из, да, оставшиеся 3 песни Томпсона «Farewell, farewell» написана на мотив просто старой шотландской песни, да, то есть тоже на музыку, а остальные 2 песни, они стилизованы под народную, поэтому вот получилось действительно такое целостное впечатление, да, несмотря на то, что это разные... как бы, да, разные произведения. Но, конечно, вот это единые аранжировки, и одной из отличительных вообще черт стало, одной из самых узнаваемых да, черт их саунда стала, конечно, скрипка Дэйва Собрика, который потрясающий виртуоз, и это очень хорошо чувствуется на альбоме. Да? Он очень много от себя принес. И я вот предлагаю послушать песню, одна из моих любимейших вещей, одна из лучших. Это песня Matty Groves. Это знаменитая такая староанглийская баллада, которая восходит там что-то к елизаветинским временам, к 16 веку, хотя на самом деле она, скорее всего, старше. Очень, это очень известная вещь, она там имеет массу вариантов, то есть вот действительно народная, там у нее, значит, в разных вариантах там 30 куплетов, но вот то, что выбрала как раз группа после, значит, изысканий в этой библиотеке, да, это вот такой самый распространенный вариант. И, ну, песня эта, она на альбоме длится вообще 8 минут. Мы, конечно, немножко там ее проигрыш уберем, но все равно мне очень хотелось ее поставить, да, потому что она такая очень была знаковая. Ну, и мы, наверное, уже так под конец часа, да, ее заведем.
А ты скажи, пожалуйста, это значит, уже у нас будет 4-й альбом? Правильно я понимаю? Который, кстати, называется как?
Называется он Legion Live.
Legion Live.
Это, кстати, два староанглийских тоже слова, то есть они даже в названии, да, решили это сделать. Ну, и прежде чем поставить песню, да, как бы скажу еще, что вот этот альбом стал по-настоящему успешным, да, и он, вот это была та веха, которая, да, обозначила вообще появление, да, вот нового сильного коллектива и вообще такого нового явления, как английский фолк-рок. Ну, тогда это называли там электрический рок, да, еще как бы термина...
Электрический фолк.
Да, не было единого термина, да.
Но это сейчас считается просто краеугольный совершенно альбом в английской музыке.
Да, да, безусловно. И вот этот... альбом, он совершенно четко обозначил, да, что все, группа совершенно ушла вот от этого американского своего увлечения, от американской музыки, да, что они нащупали вот то, что им интересно, то, от чего они получают удовольствие, да, какая-то своя там колея, я не знаю, да, свое место в современной музыке, и в дальнейшем они будут... именно это как раз и разрабатывать. Ну и перед тем, как поставить, да, просто приведу цитату тоже из Джо Бойда, который писал, что сделать английскую фолк-музыку модной, борясь с историческим диктатом, гласившим, что ничего не может быть менее клёвым, чем она, это было выдающимся достижением. Но, безусловно, потому что он в своей книжке об этом размышляет, да, и о том, почему не было такого интереса, и говорит, что, конечно, на его буквально вот глазах, да, Fapad Convention эту ситуацию в Англии изменили.
Me.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
В Москве тем временем 1 час и почти уже 4 минуты. Еще раз напомним, что это ночной эфир, прямой эфир музыкальный на Эхе. И у нас за звукорежиссерским пультом дядя Колин Котов, у микрофонов Мэри, а также дядя Миша.
Дядя Володя.
И номер для смс-сообщений, на всякий случай, еще раз напомним, плюс 7-985-970-45-45. И вот Василий из Колымы, он так и написал, написал, каким очарованием далеких 60-х веет от этой команды.
Я бы сказал, даже более древним каким-то очарованием. Очарованием
уходящим в глубь веков. Дядя Володь, скажи, вот эта песня тебя не раскачала?
Ты понимаешь, я не скажу категорически, что фолк это совершенно не мое. Вот, скажем, трафик на целом ряде пластинок, вот в этом ключе тоже, скажем, вот мой любимый альбом «John Barleycorn Must Die». То есть там абсолютно вот по стилистике очень похоже. Но вот с женским вот вокалом все-таки как-то вот меня...
Как же так?
Баллада, конечно, грандиозная. Я понимаю, что время у нас ограничено, нет времени просто запитывать все перипетии сюжета, но я успел услышать, что был какой-то любовный треугольник, кому-то сказали, выбирай, там ты кого любишь.
И лорд там всех убил, изменщицу, жену и любовника. В общем, там такая история. Самое оно для старинной баллады.
Кто-нибудь должен был со скалы броситься и потом темной ночью что-нибудь.
Вот песня совершенно замечательная. Во-первых, это очень известно. Интересная вещь.
То есть это в песне, не в группе, а в песне.
Да.
И успокоили.
Дальше там надо, конечно, слушать всю 8-минутную версию, потому что там дальше 3-минутное совершенно шикарное такое инструментальное соло скрипичное. Но пришлось нам это дело, обрезать. Но не поставить ее я не могла, уж больно песня хороша. Действительно. И вообще, еще скажу, что вот этот альбом «Legend Live», он был уже вот в наши новейшие времена признан самым влиятельным фолк-альбомом всех времен в 2000-х годах. То есть BBC там вручали награды. И действительно, я думаю, что так оно и есть. Потому что это вот такой как-то действительно там краеугольный камень, если можно так выразиться.
Для Англии уж точно.
Для Англии, безусловно, да. Бойд очень правильно написал, что действительно, до этого никто не считал всю эту народную музыку и все эти песни вообще интересными, и что это может быть интересным и модным, да, а вот группа показала, что это может быть очень даже популярным, это может звучать очень современно, то есть, конечно, они делали классные аранжировки, и они, ну, не знаю, там, открыли глаза. На самом деле, конечно, группа Fire Pot Convention была не единственной, кто вот эту Ниву, значит, да, осваивал, то есть английский фолк-рок, это, да, фолк-музыка, но... Мне кажется, что их заслуга именно в том, что они были первыми, кто это вывел на какой-то качественно новый уровень, и кто сумел сделать это действительно популярно. Так что это даже стали слушать просто там, ну, поклонники рок-музыки, да. Вот, то есть поняли, что это можно и на своем собственном отечественном материале делать вот такие, да, очень классные действительно песни.
Главными конкурентами, видимо, группа Pentangle должна считаться.
Ну, наверное, да. Но Pentangle, они, мне кажется, более такие традиционалисты, не знаю. Вот, мне...
Но они такой все-таки народной любви, видимо, не смогли сыскать. Как.
Да. Кстати, у нас тут так и написали, что, может быть, и The Pentangle у нас дело дойдет, то там есть такие сообщения. Вообще все так сразу раздухарились, что начинают тут сравнивать с Джон Байес, с Грейс Слик.
Мне кажется, да, Джон Байес ближе, чем Грейс Слик.
Надежды на Флитвуд Мэк, тут вот Владимир из Бендер возникли.
Воскресли неожиданно.
Но видишь, дядя Володь, как народ на фолк-рок-то реагирует. Так что это может быть очень даже многообещающе.
Подумаем про Pentangle.
Да, ну, да. Потому что много там было в английском фолк-роке интересного.
При определенных условиях можно сделать из этого как бы сериал.
Да.
Какие? Значит, договоримся об условиях после окончания этой передачи.
Да. Ну, я продолжу. Да, и вот... Казалось бы, все успешно, все прекрасно. Группа, в общем, снова на коне. И как раз в этот момент группу покидают два ее, да, лидера. Сэнди Дэнни и Эшли Хатчинс. Ушли практически одновременно. И, как высказал Соджи Бут, по этому поводу группа лишилась двух своих крыльев.
Как же так?
Вот. И надо сказать, что вообще это была такая традиция, в кавычках, что... несколько альбомов подряд именно вот в этот золотой период, да, существования группы, после каждого альбома обязательно кто-нибудь уходил. То есть это как такой рок был. Ну, на самом деле, в данном случае обидно то, что ушли действительно на пике, да, потому что группа все-таки там, они думали по гастроли опять в Америку поехать и как-то вообще дальше, да, развивать этот успех. И вдруг вот одновременно Сэнди и Эшли ушли, причем по разным причинам, потому что, ну, Сэнди Дэнни, она много в этот момент писала своих песен, и она хотела все-таки какую-то создать, ну, если угодно, не знаю, там, группу под себя, вот, которая, да, чтобы исполнять в большей степени именно ее материал. То есть, видимо, она чувствовала, что в рамках Fire Pot Convention это будет не слишком возможно. А Эшли Хатчинс, наоборот, он так увлекся, значит, вот этой народной музыкой после сидения в библиотеках, что он, наоборот, хотел глубже копать именно в этом направлении, что, опять-таки, не очень как-то было воспринято остальными музыкантами. Они все-таки...
глубже — это респект, это наш человек.
Да, потому что остальные...
Вопрос, куда, то можно...
Глубоко.
Не туда докопать куда-нибудь.
Глубже.
До глубинных вод каких-нибудь.
Потому что все-таки группа, они как-то, им как раз очень вот понравился тот баланс, который они нашли, да, между вот каким-то традиционным материалом и все-таки рок-музыкой, да, всеми этими аранжировками. Поэтому делать крен куда-то такую более традиционную музыку, наверное, не очень хотели. Но надо сказать, что Хатчинс, потом у него были свои группы, и он как раз вот, в общем, занялся тем, чем он хотел, и до сих пор, по-моему, занимается, да, то есть вот как раз таким фолк-роком более углубленно, да, изучением. А Сэнди, соответственно, создала тогда свою группу Фотерингей, ну и потом, да, выпускала сольные альбомы. Вот, для группы это, конечно, был такой тоже удар. Ну, басиста они нашли на замену, Дэйв Пэк пришел, который, кстати говоря, и до сих пор играет в группе. Вот. И на первый план выдвинулся как раз тогда Дэйв Собрик, который, надо сказать, стал тоже лидер-вокалистом, да, что для скрипача, наверное, необычно. Но оказалось, что у него, в общем, талант, и он действительно умудрялся и на скрипке играть, и еще петь, и прямо на концертах, да, то есть те живые записи, которые сохранились, в том числе и видео, прекрасно он справлялся. Вот, и, да, собственно, главное изменение было в том, что группа даже не помышляла о том, чтобы искать какую-то новую вокалистку, то есть было понятно, что Сэнди не заменить, и, да, теперь отличительной их, как бы, такой чертой стало именно такое мужское многоголосие, да, мужские вокалы. И надо сказать, что весьма неплохо они вот эту планку удержали, да, даже после ухода Сэнди Дэнни и Хатчингса. И вот в 70-м году выпустили альбом «Full House», да, где как раз показали, что, в общем, могут, да, удерживать вот занятые позиции, скажем так. И здесь было больше и традиционного материала, но были и свои какие-то песни, которые они в этот момент писали сообща, да, то есть такое было совместное творчество. И вот, да, к слову о многоголосии, о такой вокальной манере, вот предлагаю послушать песню, которая вышла синглом в 70-м году.
Тут пара вопросов пришло.
Ну, здорово все-таки звучит. Прости, пожалуйста, здесь, Володь. Угу. И вокал, да, неожиданно отличный оказался,
неожиданно,
у Свобрика. И вообще многоголосие.
Да-да.
Прекрасно. Ничем.
Кстати, я хотел сказать, что
хуже.
Вот мужским вокалом это... Это
тебе нравится больше.
Мне, пожалуй, даже больше.
Ну, вот видишь, как? Вот мы с тобой. Я все-таки могу сказать, что у меня любимые альбомы — это там, где Сэнди солирует, потому что я люблю женский вокал. Но вот в том и, в общем, прелесть в творчестве Fairport Convention, что все время что-то менялось, поэтому каждый для себя, наверное, может найти что-то свое.
Но надо, кстати, сказать, что здесь с ним еще остаются по-прежнему Ричард Томпсон, про которого тоже вообще нужно отдельно говорить. Не знаю, собирался ли ты говорить.
Да-да, я как раз вот хотел сказать, что...
Мэри, можно?
Да,
два вопроса,
давай,
да.
Да.
Значит, Виктор, первое слово в названии группы — Fairport. То есть fair как красивый, прекрасный, port как порт. Да? То есть объедините два слова — Fairport Convention. И Бакир просит, ну, теперь уже предыдущую песню еще раз название.
Это вот которая сейчас прозвучала?
Нет, вот до нее.
До нее Matty Groves.
Вообще, вот мой совет, залезайте на сайт «Эхо», ищите вот программу, там всегда выкладываются плейлисты,
да,
и там все, вот,
все,
все названия, да, все исполнители, все названия всего прозвучавшего.
Вот, да, ну, возвращаясь, да, Миш, как раз хорошо, что ты вот про Томпсона вспомнил, как раз хотел о нем сказать несколько слов, потому что совершенно замечательный музыкант, и недаром он на Джо Бойда произвел такое впечатление с самого начала, да, такой, в общем, молодое дарование. Вообще, они же все были молодыми. Там только Хатчинс был постарше, а так-то все они там где-то 49-й, 50-й там, год рождения. Ну, Сэнди 47-й. Ну, вот, то есть как раз когда это был пик, да, они все были там, было лет по 20, по 19. И... Вот Томпсон с самого начала проявлял, да, совершенно незаурядные способности как лидер-гитарист, но и плюс к тому он писал песни, да, это тоже надо отметить. И вообще он постепенно вот все больше и больше хотел заниматься именно, да, именно исполнять свои песни, как-то, да, собственное такое творчество. Хотя, конечно, очень для группы Fabot Convention очень много значила его гитара, потому что такой совершенно узнаваемый стиль. Но вот как раз после альбома Full House, да, уже был 71-й год, и тут Ричард Томпсон решил покинуть группу, да, то есть вот
уже они... ужасно просто. Лучшие люди уходят.
Они, да, они уходили по одному.
На тот момент Ричарда Томпсона, мне кажется, можно было смело называть одним из лучших вообще английских гитаристов в принципе. Вот. Причем именно вот с подчеркнутым словом «английский». Потому что Джо Бой, кстати, говорит, что отличительной особенностью Ричарда Томпсона, причем при том, что у него была феерическая техника, это то, что он не использовал совершенно никаких американских, никаких блюзовых, никаких роковых клише, которые использовали многие замечательные совершенно английские гитаристы. У него был совершенно свой стиль, совершенно свой какой-то арсенал ходов, который с американской музыкой, с блюзом вообще ничего не имел общего. Это была совершенно какая-то параллель.
Да, но вот на бой, да, это произвело впечатление, что действительно никаких блюзовых клише и нечто совершенно свое.
Причем, прости, пожалуйста, существует история, что когда Fairport Convention гастролировали по штатам, в какой-то момент Ричард Томпсон поднялся, выступал на одной сцене с Джимми Пейджем из Led Zeppelin, и говорят, что просто еще неизвестно там, кто-то,
интересно,
кому намылил шею в тот момент.
Ну, раз уж ты вспомнил Led Zeppelin, то скажи, пожалуйста, а как Сэнди Дэнни там оказалась там у них, каким образом?
Ну, это конечно,
романтическая история.
Отдельная история, которая, я думаю, что в эфире про Сэнди обязательно прозвучит, потому что это тоже так было очень неожиданно, да, вдруг... певица из, в общем, такой сферы фолк-рока, да, и Цепелины.
Ну, а Цепелин в то время фолк-роком, кстати, увлекались.
Ну, вот они ее и заприметили. Вот. Но это сейчас...
Плант ее заприметил.
Ну, да, но это сейчас такое ответвление от темы. Это у нас будет...
Отдельная передача.
Отдельный эфир про Сэнди, и там я все расскажу в подробностях. Вот, ну, возвращаясь...
Не утаивай ничего.
Ну, все по порядку. Ну, вот, возвращаясь к Томпсону, видимо, все-таки он как-то себя вырос уже в такую, да, самостоятельную величину, как музыкант и как автор, и, видимо, как-то, может быть, тесновато ему стало в группе. Во всяком случае, вот он в 71 году ушел, и потом, да, он действительно, у него был там сольный проект, он последующие 10 лет выступал вместе со своей женой Линдой, у них был такой, да, дуэт Ричард и Линда Томпсоны, и, собственно, до сих пор он, по-моему, у него были блестящая совершенно карьера музыкальная. Ну вот, но, кстати, еще одна из причин, о чем тот же Бойт упоминает, да, что как раз вот в 75 году сам Бойт принял для себя решение уехать в Америку, и как он потом прочел с удивлением, да, о том, что был поражен даже известием, что Томпсон покинул Fairport Convention, и прочел в интервью Томпсона, где тот сказал, ну, что после того, как ушел Джо, все уже не кажется прежним. Так что, в общем, опять-таки, да, еще вот всякие такие есть какие-то события, которые сплелись воедино, да, и дали вот такой вот результат. Там, может, не уехал бы Джо Бойт и не перестал быть продюсером группы, кто знает, как бы оно повернулось.
Мэри, скажи, вот так, положа руку на печень, вот ты считаешь, что вот люди ушли, да? Вот, в принципе, они же понимали, наверное, что это вот, как бы стоящее дело вот эта группа, да? Что все у них, в общем, получалось. Вот они ушли. У них что, состоялось все гораздо лучше в их сольных там каких-то, не знаю, проектах?
Ну,
вот мне... уходят люди, они же уходят, видимо, не от хорошей жизни, да, то есть они считают, что чего-то вот им не удается себя как-то вот
проявить. Ну, видимо,
проявить,
это собственные,
да, так, как
амбиции какие-то, хочется как-то себя, то есть, наверное, есть ощущение, что ты сам теперь
себя проявишь. Ну и результат-то как вот, то есть было, стоило уходить?
Ну, не знаю, мне сложно сказать, просто они уже пошли, на самом деле, в разные стороны.
Но мне кажется, тут же результат не может измеряться в количестве проданных пластинок. То есть зачастую люди уходят именно потому, что хотят заниматься именно той музыкой, которая
им нравится. Ну, удалось, могут они сказать. Я просто, естественно, не следил совершенно за какими-то побочными проектами.
Потому что, например...
Вот состоялись они самостоятельно.
Потому что Ричард Томпсон, например, с своей впоследствии женой Линдой, Петерс Томпсон, вот, создал целый ряд просто сольных альбомов, дуэтов, которые просто тоже считаются классикой, и до сих пор, мне кажется, вот каждый новый альбом Ричарда Томпсона, он в Англии очень хорош. Я был в 2007 году, как раз тогда вышел очередной альбом Ричарда Томпсона, о чем я не знал, конечно. Так это альбом этого Ричарда Томпсона просто в каждом музыкальном магазине на витрине маячил на видном месте, хотя тогда еще были эти музыкальные магазины.
Да, нет, но я думаю, что в случае, наверное, Ричарда Томпсона действительно это было успешно, наверное, он как бы не жалел о том. В случае, например, с Энди Дэнни, да, это, не знаю, сложно сказать, потому что, с одной стороны, она, конечно, сделала несколько замечательных альбомов сольных, да, где себя проявила, хотя это была уже немножко другая музыка, чем в составе Fairport Convention, но, с другой стороны, мне кажется, что вот если бы она продолжала с этими музыкантами, может быть, это она бы достигла большего, вот, но жизнь ее, к сожалению, была... короткой, да, она умерла, когда ей был 31 год, поэтому как бы дальше все развивалось, мы не знаем. Но вот, собственно, добавлю, что после ухода Томпсона, соответственно, главным, да, вокалистом стал Собрик и таким лидером, а лидер-гитаристом, в свою очередь, стал Саймон Никол, хотя он, в общем, этой роли для себя не желал, но после ухода Томпсона просто пришлось кому-то это взять на себя. И вот предлагаю послушать еще одну песню с альбома 1975 года Angel Delight. Песня называется «Лорд Мальборо».
You generals all and champions bold that takes delight in fields, that knocks down churches and castle walls, but now to death must yield. We must go and face our daring foes, and with a sword and shield. I often fought with my merry men, but now to death must yield. Fight with courage, boy.
Отлично. И снова по-другому как-то звучит,
да,
группа.
Да, джетротально.
Абсолютно. Даже голос вот поначалу было такое ощущение, что похож на андерсонский. Спасибо, пришло от Виктора. Валера спрашивает, что случилось с Энди?
Ну, рано она умерла. В общем, считается, что упала с лестницы.
Я думаю, что мы расскажем все-таки.
Но это,
давайте,
да,
мы в отдельную
история
передачу.
Печальная, но я думаю, что в эфире про Сэнди, когда мы до него доживем, я об этом расскажу.
Вот, а Владимир, мой тезка, он же оленевод из Австралии, пишет, что классная, конечно, группа, но если допустить некое сравнение с группой Песнеры, то кто выиграет? Ну, тут оленеводам, да, видимо, виднее.
Кому что ближе, да.
Да.
Да, вообще с Fairport Convention, конечно, забавно, потому что вот в тот раз, когда я 6 лет назад был в Британии, просто группа меня преследовала. То есть мало того, что мне попалась действительно в магазине книжка Джо Бойда, когда я впервые как раз ее купил.
То есть они просто просились на эфир, на эхо?
Вот. Говорю,
ну возьми нас, дядя Миша, возьми.
Собственно, это история, как у меня появился первый альбом Fairport Convention, потому что мы гостили в одной шотландской семье, и отец семейства сказал мне, скажи, пожалуйста, он меня посмотрел в глаза, а ты любишь группу Fairport Convention? А у меня на тот момент вообще не было ни одного альбома, я совершенно их не слышал, но я знал, что группа уважаемая, я поэтому сделал вид, сказал, да, конечно, я люблю Fairport Convention. Он сказал, а я терпеть не могу. И вручил мне диск Fairport Convention, который у него почему-то, видимо, случайно оказался. Это был последний их на сегодня, по-моему, альбом. Sense of Vacation он назывался, и совершенно по-другому звучит группа. Там, кстати, половина джетретал уже старого состава играет. Оттуда Пег, по-моему, еще кто-то. Человека два точно из переигравших джет-ротал. Очень симпатично, кстати, звучит.
Да,
музыка, хотя попроще, но очень приятно.
Но мы до этого еще, да, дойдем. Ну, возвращаясь в 71 год, вот вышел альбом Angel Delight, да, уже без Томпсона, и еще один альбом, который тоже можно упомянуть, «Baby Come Blee». Он был интересен тем, что это была первая попытка сделать такой концептуальный фолк-роковый альбом, или даже ее фолк-рок-опер иногда называют. Но он действительно, там единая история, тоже взятая из жизни, но это была идея Дэйва Собрика, он все это придумал, но, опять-таки, мне кажется, что группе просто не хватило каких-то мощностей для того, чтобы это сделать по-настоящему классно, поэтому идея была хорошая, а вот музыкальное воплощение как-то в меньшей степени. Вот. Ну и по сложившейся традиции, значит, группа опять понесла потери, потому что на этот раз ее покинул Саймон Никол. И получилось так, что вот там к 72-му году никого из вот этого старого состава, первого состава не осталось.
Ведь Свобрика-то не было в первом составе.
Да, и Свобрик, что... и Пэк пришли позже, поэтому, конечно, то есть вот, ну, какой-то, можно сказать, что это прям, когда читаешь, прям какой-то рок. Обязательно все время кто-то уходит. Нет, но потом они возвращаются, и Никол, кстати, потом вернулся в 76-м году. Но вот, тем не менее, и дальше начался такой период действительно какой-то текучки и чехарды, и даже там критики стали в шутку называть группу Fairport Confusion. Вот. Ну, потому что действительно это отражало то состояние, потому что музыканты какие-то приходили, уходили, менялись, там даже всех имен не упомнить. Ну, вот такой...
Даже больше, чем здесь ротал, наверное, да.
Да, но вот некое возрождение, ну, да, если можно так выразиться, началось вот в 73-м году, когда в группу пришел гитарист Тревор Лукас и гитарист Джерри Донахью, а Тревор Лукас на тот момент он играл уже на протяжении нескольких лет вместе с Сэнди, и в 73-м году стал мужем Сэнди. Вот, и... да, они записали как раз два альбома в 73-м году, «Rosie» и «Nine», которые как-то так были уже, да, в общем, вполне на уровне предыдущих работ. Вот. Но и самое главное, что вслед за мужем, значит, вернулась Сэнди. Так, явочным порядком. И в 74-м году группа сам гастролировала, и Сэнди тоже, да, была во всех этих... участвовала во всех этих турах, они даже в Австралию ездили. И...
Ух ты!
По итогам как раз вот этого тура был выпущен такой концертник Live Convention. На мой взгляд, один из лучших концертных альбомов группы, потому что там действительно вот такая очень хорошая энергетика. То есть чувствуется, что прям какой-то был прилив сил, да, вернулась Сэнди, как-то все это вот, ну, поклонники, естественно, были там в восторге. Но действительно все вот как-то так на таком, да, кураже было сделано. И в 75-м году... в том же составе был выпущен альбом Rising for the Moon. А это, да, получилось так, что это последний альбом, который был записан вместе с Сэнди, потому что потом она все-таки ушла. Но, на мой взгляд, получился действительно очень такой замечательный альбом. То есть он звучит так более, я бы сказала, что более так роково даже, да, так очень современно. Может быть, это заслуга продюсера. Продюсером здесь выступил известный Глин Джонс, который работал, да, со многими знаменитыми музыкантами. То есть у него там богатый послужной список. Он и с Роллингами, и с The Who, и с Клэптоном. Там, в общем, много у него... Очень опытный человек, да, поэтому вот он как-то действительно, да, сумел в середине 70-х, когда, мне кажется, немножко фолк-рок как-то стал, не знаю, выходить из моды, терять свои позиции, может быть, вот он сумел вернуть опять интерес. Благодаря вот этому альбому. И, ну, конечно, здесь опять лидерство у Сэнди, вокал, большинство песен ее, и вообще половина песен была написана ей. Вот как раз заглавную песню предлагаю pursue.
это уже тяжеловато.
Но мне понравилась очень красивая песня, хотя она такая более...
Ближе к мейнстриму я не обратил ни разу.
Насчет мейнстрима, этого... да, уже такое.
Мейнстрим, да, я не знаю. У меня, конечно, так сказать, свои ассоциации, может быть, сравнивать, конечно, не очень уместно. Замечательная была вокалистка в Британии 80-х и 90-х, Кирсти Маккол, которая выступала с, в том числе и с группой Pox, и сольный альбом у нее есть очень красивый. Вот, то есть такой вот, ну, действительно, мейнстрим фолк-рок. Очень симпатично.
Значит, два пришло сообщения от человека, у которого номер заканчивается на 0495. Одни вопросительные знаки, если это как бы вот эмоциональная просто какая-то реакция, то можно продолжать в том же духе. Если же была попытка что-то нам сообщить, то, значит, вот подумайте, не знаю, почему приходят нам, к нам вопросительные знаки.
Ну, да, возвращаясь к теме, могу сказать, что на самом деле это была такая, ну, весьма закономерная попытка все-таки как-то, может быть, да, пойти по такому более мейнстримовому пути, да, может быть, поэтому они такого продюсера пригласили, да, как-то вот, да, потому что было ощущение, что интерес к фолк-року все-таки как-то падает, ну, или, может быть, интерес к Fairport Convention как-то падает, уж не знаю, вот, поэтому, на мой взгляд, это как раз была попытка весьма неплохая, хотя, конечно, это уже, ну, звучит все по-другому, чем был там в конце 60-х, начале 70-х годов.
Нет, ну, всегда группа должна пробовать какие-то разные вещи. Они попробовали такой более ортодоксальный такой фолк-рок и решили потом попробовать скрестить это с более такой популярной музыкой. Mm-hmm. В общем-то, в конце концов, почему нет, это тоже, в общем-то, какое-то движение.
В этом смысле интересно, что поскольку, да, Сэнди вернулась, то вот интересно, да, сравнить уже вот этот альбом с ее альбомами, ну, где она, собственно, солировала, да, в Fairport Convention, там, в конце 60-х годов. То есть, действительно, вот виден другой подход, хотя, в общем, ее голос хуже не стал, может быть, даже ее вокальная манера где-то изменилась. Но, вот, кстати говоря, отметить, что это был первый альбом, ну, вот такого, не считая самого их дебютного, да, где не было народных песен ни одной. То есть, здесь все это песни, да, они написаны уже, и в основном, конечно, половина песен, которые были написаны Сэнди. Ну, да, вот этот альбом... 75-го года, последняя такая попытка как-то подняться, и да, дальше все пошло немножко на спад, потому что Сэнди и Тревел Лукас ушли в конце 75-го года, ну, они как бы говорили о том, что они хотят там пожить тихой семейной жизнью вообще как-то, да, там детей завести, ушел гитарист Джей Донахью, и... Несмотря на возвращение Саймона Никола, дальше все как-то по нисходящей. И последующие их там несколько альбомов, в общем, ничего выдающегося из себя не представляли. И в конечном итоге в 79-м году группа приняла решение самораспуститься, потому что они как-то такие были настроения, что мы вышли из моды, типа это никому не интересно, там кругом одни панки. Вот, и какие-то такие были настроения несколько упадочные. Ну вот они дали там по несколько прощальных концертов. И в том числе в местечке под названием Кропреди, да, да, вот из этих их концертов потом вырос знаменитый нынче Кропреди Фестивал, где они, кстати, ежегодно выступают. Но несмотря на то, что они официально объявили о распуске, в последующие 5 лет они вот как раз ежегодно в этом самом Кропреди собирались и раз в год устраивали такое воссоединение все вместе, да. Хотя официально группа не существовала. Дэйв Пэк, кстати, в это время как раз примкнул к Джет Ротал, с которыми весьма успешно там гастролировал. И только в 85-м году Никол Пэк и Мэттокс, ударник, собрались вместе и как-то подумали, что, может быть, опять надо воссоединиться и, да, даже записать альбом. Надо сказать, что они пригласили Собрика. Он сначала воспринял эту идею с воодушевлением, но поскольку он тогда жил в Шотландии, то он не смог с ним сразу приехать. А они уже, значит, засели в домашней студии и стали записываться. Но когда Собрик приехал и послушал то, что они записали, ему это не понравилось. То есть он как бы счел, что это все совершенно не то, и в итоге он так к группе и не присоединился. Но надо сказать, добавлю еще, что у него как раз в этот период еще начались там проблемы со здоровьем, со слухом. Вот, может быть, отчасти это какой-то причиной послужило. Хотя у него был там собственный проект, который, да, он продолжал все эти годы. А, но так или иначе, да, вот все, как бы Собрик отказался опять войти в группу, и они взяли еще двух музыкантов. И вот в таком, значит, уже в энный раз обновленном виде, да, они вернулись к активной деятельности, но надо сказать, что альбом, который они как раз тогда выпустили, «Glady Sleep», он действительно, на мой взгляд, такой более, ну, не знаю, попсовый, если можно так выразиться, то есть, да... Причем они там, ну, они, у них впервые не было, кстати, автора песен, они там приглашали автор, ну, как бы, да, разных, песни разных авторов, то же самое приглашали там сессионных музыкантов, вокалистку даже какую-то они там, и все это, конечно, вот именно этот альбом, он как-то выделяется, то есть это, в общем, дальше всего, наверное, от фолк-рока, тем более от того, что, да, Fairport Convention делали в золотые свои годы.
Ну, видимо, время такое было совершенно антифолковое.
Ну, в общем, да, на самом деле, 80-е годы как-то не способствовали. Но вот скажу, что уже на следующем своем студийном альбоме «Five Seasons» 90-го года, вот они как-то все-таки вернулись к своему привычному фолк-роковому звучанию, да, то есть вот это был какой-то крен такой вот в более такую популярную, что ли, музыку, и... В общем, с тех пор, вот с этого альбома, как-то они так нашли свою колею, и по ней, в общем, очень успешно продолжают двигаться. Они выпускают, ну, конечно, не каждый год выпускают альбомы, но периодически даже больше концертников выпускают. И как-то все это вот, вот этот последний уже период существования группы, и, собственно, до сегодняшнего момента, да, он... такой достаточно стабильный. Ну вот в качестве примера того, как группа звучит сейчас на студийных альбомах, поставлю песню, одноименную заглавную песню с альбома «The Wood and the Wire», который вышел в 2000 году.
So late, teacher's words didn't inspire, but he heard some truth in the wood and the wire. In a high street window, it winked and beckoned, turned his head in a single second. First month's wage, heart's desire, under the spell of the wood and the wire. The wood and the wire can claim a man, dreams his fingers, fire in his hand. Louder than laughter, brighter than fire. Promise lives in the wood and the wire. Every night through the bedroom door, every heartthrob's favorite score, singing to his only one all the songs I've ever sung, soaking it up like. In the wood and the wire. The wood and the wire can claim a man. Dreams his fingers, fire in his hands. Blood and laughter brighter than fire. The promise that lives in the wood and the wire. Sense with the wood and the wire. The wood and the wire cuts through rules, hope to lonely sense to the fools. Love to the danger, truth to the lie. You got the means with the wood and the wire. We'll be right back.
Well, the garden means with the wood and the wine.
Интересно, кстати, что тут даже вот в позднем составе играет Джерри Конвой, барабанщик, бывший Джет Ротал.
Да-да-да.
Ну и Саймон Никол тоже играл. Нет, не Никол,
да,
еще играл.
Джерри Конвей пришел как раз в 98-м году.
Дэйв Пэк играл тоже, да, в Джет
Ротале. Когда Мэттокс ушел, да. И... А, собственно говоря... Скрипач Рик Сандерс, да, после того, как Собрик отказался, тоже весьма неплохой. Но я должна сказать, что вот эти последние альбомы, я просто вот выбрала там одну песню, да, такую для примера, как это все звучит, потому что они такие очень хорошие, это очень добротная такая качественная музыка, которую играют люди, уверенные в себе, с опытом, да, с любовью к своему делу.
И они очень позитивные, тоже такие дядечки, улыбающиеся, приятно просто на них смотреть, вот. Ну, это такая...
Ну, уже каких-то таких... открытий, не знаю, там, уже этого нету, да. Ну, вот еще о чем следует сказать, что сейчас тоже важная такая, важно для их творчества, да, важная составляющая, это вот эти вот ежегодные концерты в Crop Ready Festival, да, собственно говоря, этот фестиваль, в общем, и появился благодаря участникам Fairport Convention. Все началось с конца 70-х годов, когда в деревушке, где Дэйв Пэк поселился, они просто такие устраивали там раз в год выступления просто для местной публики. Да, люди приходили. А потом вот во многом благодаря вот этим их воссоединениям в период официального распада как-то это все стало приобретать больше и больше популярность. И в конечном итоге это превратилось в такой сейчас трехдневный фестиваль, такое прям событие, наверное, может, даже крупнейший фолк-фестиваль в Британии. И они туда ежегодно приезжают обязательно, да, то есть просто они считаются главными людьми, без которых вообще это дело не происходит, но, впрочем, как бы стоит сказать, что он уже давно такой вышел за рамки чисто фолк-рока, да, то есть туда приглашенные музыканты, там, Плант там как-то был, да, Статус Кво, Прокол Харум и многие другие, то есть не только чисто фолковые команды, но как бы главный, понятно, хедлайнер, это, конечно, Fairport Convention.
Но они такие сейчас больше ностальгическая такая группа, наверное.
В общем, наверное, отчасти это действительно так.
Интересно, кстати, что они хорошие друзья музыкантов группы «Аквариум», и вот несколько лет назад, я просто очень жалею, мне кажется, в Москве это тоже было мероприятие, они приезжали в Москве и выступали совместно с «Аквариумом», у «Аквариума» был реюнион, вместе они...
Ну, я вот знаю, что, по-моему, все-таки был концерт в Питере, да, в 2008 году они приезжали, то есть они действительно, они вообще дают очень много концертов, но они в основном гастролируют все-таки по Великобритании, и у них там ежегодно обязательно тур, по-моему, год начинается, значит, с того, что они опять эту Британию там всю вдоль и поперек, хотя вот иногда выбираются и за пределы страны, и в Европе дают концерт. Вот в 2008 году доехали до нас, причем они выступали в Казани на фестивале, да, таком-то там нашем этом фолком.
Сотворение мира, наверное.
Да-да-да-да-да. А потом вот они, ну, насколько я знаю, в Питере, про Москву сейчас не помню, по-моему, в Питере точно. А, да, значит, «Аквариум». Нет, БГ очень как раз гордился знакомством, потому что он их тоже очень любит.
Ну, в общем,
давно.
Можно определенные параллели все-таки между музыкой «Аквариума» провести, потому что у них тоже много фолка.
Ну да, да, во всяком случае. И как-то я тоже вот это дело пропустила, может, меня вообще вот в этот момент где-то я была в отъезде, но я читала отзывы об этом совместном концерте, да, народ пишет, что прям было замечательно, драйвово, что старички зажигали, ну, как бы и наши старички, и английские старички. Ну, еще вот что хочу... добавить, да, возвращаясь к фестивалю, что, ну, эти концерты, да, год от года, кстати, многие из них изданы, они как-то так похожи друг на друга, но вот выделяется концерт 2002 года, потому что это был год 35-летия группы, и замечательно они придумали вещи, они позвали всех старых участников, там и Йен Мэтьюс, и Джуди Дайбл тоже приехала. Вот. Причем даже Собрик, который тогда болел, он передвигался на инвалидной коляске, и он, значит,
тоже
приехал,
мой.
Что-то там тоже
поучаствовал. Это просто они пошли по стопам Джет Ротал, которые тоже устраивали один раз точно такую конвенцию,
ну,
когда все собрались участники.
Ну, наверное, хочется как-то проностальгировать. Но вот, кстати, Джо Ботти в своей книге, он пишет про этот концерт, что он приехал, и он был просто невероятно впечатлен и тронут, да, когда он увидел вот там 35 лет спустя, да, или там, да, почти 35 лет спустя, вот всех этих людей, которые пели все те там самые старые песни с первого альбома в том числе, да, и насколько классно там они звучали, да, и он говорит, что видеть там, как опять, значит, на два голоса поют там Джуди Дайбл с Йеном Мэтьюзом, да, это просто было совершенно что-то замечательно. Но я думаю, что и самим участникам группы, и старым участникам, бывшим участникам тоже, наверное, было приятно как-то проностальгировать, да, хотя, в общем-то, надо сказать, что у всех... Ну, я вот не знаю, там, про Джуди Дайбл, а у остальных у них достаточно успешно у всех сложились карьеры. То есть там и Йен Мэтьюс со своей группой, Мэтьюс Саузен Комфорт, которые тоже играли фолк-рок, да, и Хатчингс там все.
Мэтьюс Саузен Комфорт, это понятно.
А Джуди Дайбл, кстати, между прочим, тоже у нее интересная ведь история, потому что она после ухода из Fairport Convention, она общалась и записывалась с музыкантами из King Crimson, в том числе и с Фрипом, с Йеном Макдональдом. И вот даже на одном из ее сольников точно 2000-х годов музыканты King Crimson тоже присутствуют. Вот, между прочим, вот такие параллели.
Ну да. Ну, в общем, как бы никто себя не потерял, да, это как бы, опять-таки, возвращаясь к вопросу о том, что они потеряли или приобрели, когда друг за другом покинули группу, но, наверное, они, может быть, не потеряли, а группа, мне кажется, все-таки...
Мы как-то... потеряли группу.
Мы вот, потеряли... Да, наверное, вот, наверное, ты прав, да, потому что если так себе попытаться представить, а что если бы не уш... да, там, они не ушли, да, и вот оставались бы в таком составе, ну, даже еще как хотя бы несколько лет, может быть, там до середины 70-х, какие альбомы могли бы быть, да? Если бы остались там и Сэнди, и Томпсон, да, и Хатчингс, и все вместе они бы продолжали это делать. А так, конечно, вообще, какой бы была история, могла бы быть история Fairport Convention?
Ну, кто знает. Может быть...
Ну, я так понимаю, что нам нужно подводить какие-то итоги, да?
Да,
потому
ну...
Потому что, наверное, времени осталось практически на одну
ну,
вещь.
Ну, да, у нас будет последняя песня, как раз живая запись 97-го года, вот с этого самого фестиваля, старая песенка. Но, да, есть у нас еще пару минут.
Тогда, значит, я позволю себе. Да. Я так старался вам не мешать.
Скажи, просто, пожалуйста. Да,
я просто хотел... У меня как бы двоякое такое ощущение. С одной стороны, я хотел поблагодарить Мэри, потому что вот, ну, я весьма смутно себе представлял историю группы и не очень как бы ее слышал в больших количествах. Поэтому спасибо за то, что я теперь вот как бы все для себя представляю, да, что как было и почему как бы
не получилось,
да, несешь абсолютно, да, то есть просто, ну, почти как Данко. Вот. А с другой стороны, я вот сейчас лишний раз убедился, что все-таки, ну, не мое, ничего не могу поделать. Да, в каких-то, значит, минимальных дозах могу послушать. Есть хорошие мелодии, хорошие вещи. На, типа, на уровне альбома я понимаю прекрасно, что я не поднимусь никогда эту группу слушать. Вот, ну, тут уже ничего не поделаешь. Видимо, это вот... Ну, такое вот у меня отношение к такого рода музыке просто. Хотя я понимаю, что это в своем роде, наверное, очень сильно и... Ну, может быть, даже ни на кого не похоже абсолютно.
Ну, в конце концов, все меняется. Часто так бывает, что думаешь, ну, вот эту музыку я никогда не буду слушать. Проходит несколько лет,
ну, неожиданно... Ну, со мной такое бывало, но как-то вот, в общем, сейчас уже... То есть когда? Когда уже будет песок сыпаться окончательно, когда уже будет вот, паркинсончик такой, и как-то представить, что я буду слушать Fairport Convention, сложно.
А вдруг ты увлечешься английской народной музыкой и поэзией?
Ведь она тоже во многом вскормила и вспитала вот ту английскую музыку, которую мы сейчас
Да, ну, я хочу тоже поблагодарить всех слушателей, поблагодарить ведущих, да, за то, что все-таки да, и получилось у меня сделать этот эфир. На самом деле, я могу сказать лично про себя, что я пришла к Fairport Convention, конечно, через Сэнди Дэнни, потому что, когда я услышала ее песни, меня это совершенно поразило. Вот я как раз очень люблю женщин в музыке, особенно обладательниц таких, да, потрясающих голосов. Ну, наверное, уже по моим эфирам, в общем, это заметна тенденция, поэтому, конечно, для меня эфир про Fightpot Convention это шаг к эфиру про Сэнди Дэнни, который, да, я думаю, летом состоится, надеюсь, да, потому что эта история Сэнди Дэнни это совершенно особая история для меня, тоже особая, но погрузиться вот в историю группы Fightpot Convention мне тоже было крайне интересно, просто для того, чтобы понять, вот там мы знаем, что такое американский фолк, да, а вот что такое английский фолк. Это казалось тоже довольно занимательно. Так что спасибо всем большое и до свидания.
Спасибо, Мэри. Мне ужасно тоже понравилась сегодняшняя музыка. Я вообще считаю, что ведь эта музыка отшлифовывалась и вырабатывалась просто не годами, а столетиями. То есть этой музыке много столетий ее слушали, играли, пели и исполняли. Вот. И, в общем-то, если ее слушали столько столетий, да, то, в общем-то, никаких причин нет, чтобы можно еще много столетий слушать.
Можно только порадоваться за англичан, да, как, для которых группа вот все это оживила, все это наследие, да, и сделала его интересным.
Для англичан все-таки это ближе, потому что это как бы их корни, это да, их история. Да. Им, конечно, наверное, виднее.
Ну что же, на этой оптимистической ноте закончим. И в 2 часа, а дальше беспредел.
Да, беспредельничать после новостей будем. Два часа четыре минуты с небольшими копейками. Добро пожаловать в наш музыкальный беспредел. Сейчас мы постараемся ответить на вопросы и позвонить хорошую музыку. Ну, я не имею в виду, не противопоставляю вот сегодняшнюю музыку этого часа музыке предыдущих двух. Тем более, что вот пока продолжают приходить благодарственные сообщения, вот и благодарности Мэри персонально. Вот Валера, ну, хорошие вещи, конечно, объективно хорошие вещи в Сэнди Дэнни. пела, исполняла хорошие были песни, но просто не совсем это мое. Вот Люда тоже написала фолк, конечно, не мое, но спасибо за интересный рассказ и за музыку. Вот мы с ней, с Людой просто, вот, можно сказать, идем рука об руку. Вот, ну давайте начинать музыкальную часть вот «Беспредела». Напомню только номер для смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45. Дядя Коля, пожалуйста, нам первую пленочку. Начали мы с Roadhouse Blues. Мне кажется, здесь вот, может быть, нет такого узнаваемого органа, да, зато здесь есть фано. И не будем забывать, что Манзарек начинал, в общем-то, с того, что играл на фортепиано в первом своем проекте, в самом раннем, еще в 61-м году. Кстати, сегодня чуть попозже будет еще одна вещица вот, в исполнении именно этой группы. Вот, Евгений из Петербурга. Доброй ночи, уважаемые. Ведущий, как вы относитесь к творчеству Джоанны Стингрей? Я не знаю такую исполнительницу.
Я знаю такую
исполнительницу. Знаю,
но я чего-то не знаю. Особо большого количества исполнений не слышал.
Я думаю, это не слишком серьезный вы задали вопрос. И не воспринимайте ее сами как исполнительницу. И мне фолк-рок был интересен, пишет Непомнющев. Будет ли как-нибудь целых 3 часа беспредела? Ну, не исключено, может быть, и будет. Тревор Болдер умер. Все
да,
меньше хороших
да,
людей,
да,
Дмитрий
да.
написал.
Очень жалко.
Рэю сколько было лет? Он очень...
75 ему примерно
по-моему,
был.
Да, 75-м, он... по-моему, на 75-м году, по-моему, нет?
Вот, на 75-м году жизни. Нет, мне все-таки повезло его застать живым на концерте, когда приезжали, когда он приезжал с Робби Кригером, когда они играли вещи. Вот, я должен честно признать, что мне все-таки сама идея вот с каким-то трибьют-вокалистом выступать
вот меня это вот напрягало.
Не нравилось.
Если бы они приехали вдвоем и как бы даже чисто инструментально играли бы вещи. То,
да, вот я, и мне казалось, что инструментально
да.
это был, может быть, лучший бы вариант такого отдать дань уважения, дань памяти группе Doors. Вот. Но, тем не менее, вокалист был очень похож. И реакция, главное, то есть реакция публики у нас была совершенно восторженная. То есть все просто повскакивали, двинулись к сцене. И было ощущение, что абсолютно вот такой хиповый концерт. Насколько все вот сгрудились около сцены, положили локти на сцену, стояли, слушали и колбасились. Вот только так. И Манзарк производил тогда впечатление очень крепкого человека, он очень рослый, у него такой,
вообще
очень,
такой спортивного сложения,
такой зычный,
широкоплечий, мне кажется.
Да, очень зычный у него такой голос, вот, и он после каждой композиции вставал и вообще очень много как бы раскланивался, очень много так вот, да, да, вот кланялся, хлопайте, хлопайте, так как-то народ в целом заводил на то, чтобы вот все хлопали и как-то так, может быть, немножко слишком усердно даже как-то пытался заводить публику, вот, но, тем не менее, очень харизматичный выглядел он музыкант, в отличие от Робби Кригера, который, может быть, немножко держался так в стороне. А вот дядя Антон, скажи, пожалуйста, ты тоже был тогда?
Мы с тобой вместе были.
Да, я все забыл.
Мы с тобой вместе колбасились, я прекрасно помню.
Я забыл. Ну, я уже
вы были в состоянии.
Я поддался, да, так сказать, всеобщему экстазу тоже начал колбаситься.
Ты знаешь, вот вопрос о том, что музыка Doors в инструментальном чистом виде, именно в таком именно, да, с электрической гитарой, там, это бы выглядело немножко, мне кажется, не совсем правильно. Потому что если бы они сделали, допустим, вот, если Кригер как на акустической гитаре, как вот на альбомах насольных у Манзарека есть вещи Doors, где он играет, по-моему, то ли просто с гитаристом на фано, вот Crystal Ship, там, великолепная версия была. И вот это в таком виде бы это можно было бы.
А почему нельзя было бы?
Потому что это было бы, это очень как бы своеобразно. Своеобразное,
ну, конечно,
звучание.
Безусловно, было бы своеобразное звучание.
Явно чего-то было бы, ну, чего-то не хватало.
А его, как может, это не чего-то не хватало, а замечательного вокалиста Джима Моррисона, которого по определению не хватает всем нам сейчас и будет не хватать
мы
всегда.
Его, когда поскольку... не видим,
его
нельзя заменить, поэтому
да,
надо
заменить
пытаться
его нельзя.
Его заменить.
Но... По-моему, они цель такой не ставили.
Но они ставили цель, они поставили человека, я извиняюсь, в кожаных штанах, который всем просто видом и поведением, и всей манерой работал именно на то, чтобы заменять Джима Моррисона. Да.
Ну, есть только ассоциации, не знаю, на самом деле...
Только даже более, чем ассоциации, потому что он выглядел, старался звучать и
не знаю,
перенимал, в общем-то, все жесты.
Сложно сказать, мы сейчас вот будем слушать вещи с альбома, который они записали втроем после смерти Моррисона, и мне кажется, что, в общем, вполне они могли бы обойтись своими вокальными данными. А вот... Может быть, там с возрастом, конечно, может быть, стало тяжело петь, не знаю, Манзарку.
Ну, наверное, да, потому что голос у него вообще великолепный, вот на ранних дорзовских вещах.
Манзарка,
да. Манзарка
голос.
Очень хороший голос. И я вот, кстати, хочу дополнить. Вот, значит, концерт, он вел себя даже не то, что как бы он, ну, откланивался, да, но он очень себя вел игриво. Он очень шутил много именно так вот отрывно. То есть не было такого ощущения, что ему человеку там уже за 70, да. То есть такое ощущение, что он там вел себя как 20-летний там парень, который пришел в клуб и заигрывает с молоденькими девушками. То есть было такое ощущение, что какое-то не... Как это правильно выразиться?
Несоответствие.
Ну, не, несоответствие. Ну, например, Маккартни же тоже как бы ведет себя довольно-таки моложаво, да, как бы...
Ну, у меня просто, может быть, вот в отношении Манзарка было немножко ощущение все-таки неестественности вот от того, что он так активно завладел.
Мне казалось, как раз наоборот, что Кригер был более зажат.
Да.
Да, нет. Одно дело зажат, что Кригер держался действительно в тени, вот, а Манзарк, напротив, был очень активен. Мне казалось иногда, что немножко это выглядит неестественно, но это как бы не
отменяет. Давай еще вспомним, что Манзарк очень много брал на себя во времена Дорс, когда Моррисон был не в состоянии просто там петь, и он как раз и исполнял многие вещи дорсовские, и он как раз и был.
Главный организационный силы группы, да.
А давайте вспомним все-таки, что у меня вот лично такое ощущение, я думаю, я не одинок, что, ну, Моррисон — это Моррисон, конечно. Дорс никогда бы не стали вот такой величиной в музыке, если бы не Моррисон. Но, с другой стороны, совершенно для меня очевидная вещь, что Моррисон никогда бы не стал музыкантом, если бы он не познакомился когда-то с Манзараком.
Да.
Потому что Манзарок, по существу, это основатель группы. И как бы у него был колоссальный опыт музыкантский. У него глубочайшие были знания в музыке, то есть это был человек-профессионал. И Моррисону, в общем, повезло, что он нашел такого себе партнера по группе. Да.
Моррисон не мог свои мелодии как бы, да, воплотить в жизнь, и как раз Манзарк-то ему в этом помогал.
Мне вообще кажется, что да, понятно, что Дорс без Моррисона не могли бы существовать, но и без Манзарка тоже не могли бы существовать.
Не могли бы
кажется,
просто бы, возможно, не нашел бы Моррисон себя так.
И вообще не проявился, не знали бы, может быть, кто такой Моррисон.
Ну, может, стал бы известным режиссером.
Ну, давайте послушаем.
Давайте еще одну вещь послушаем. Значит, это первый из двух альбомов, записанных втроем.
Первый и лучший.
Первый, да, единственный по существу хороший. Называется он «Other Voices». И мы оттуда сейчас будем слушать вещь «Tight Rope Ride».
Ну, отличный номер.
Отличная
Манзар
вещь,
как раз
да. И вот у меня такое ощущение, что вот если вы не слышали, многие как-то вот относятся, ну, изначально, говорят, ну, это уже без Моррисона, это неинтересно слушать. Вот именно этот альбом надо послушать. Во-первых, он сам по себе достоин того, чтобы его слушать. И именно когда вот этот альбом слушаешь, ты понимаешь, что Моррисон, да, он незаменим, но вот эту вот музыку все, саунд, все создавали именно Кригер с Манзар.
А есть же версия, то, что этот альбом еще планировался при жизни Моррисона. И многие вещи, как раз, ну, мелодические, наверное, как раз инструментальные, были написаны еще
под него, под него, возможно, да. Ну, слушаем.
Maybe I could help you. sun.
Прекрасно.
Ну, у нас еще пару вещей будет связанных с Манзараком. Давайте сейчас, дядя Миш, попробуем. Тут такие небольшие вопросики есть. Как вы относитесь к музыке кантри, южному року и рокобили? Максим из Ивантеевки спрашивает.
Ну, рокобили как-то вот лично мне из всего этого ближе. Хотя южный рок тоже вот нравится многие вещи, то, что Кот у нас
ставит. Ну, вот
ставит.
Кот про хорошую группу рассказывал, но я вот полез, стал копать. Кто еще относится к южному року? Нашел энное количество команд, стал слушать, а ничего общего с тем, вот, ну, как бы о чем рассказывал Кот, потому что все откровенные такие контриватые группы, причем, ну, как бы даже не, без попытки, мне кажется, не знаю, совместить там кантри с роком.
Ты уверен, что это был южный рок?
Ну, а какие еще? Я как бы стал смотреть по энциклопедиям, по сайтам про южный рок именно. Я ожидал, что что-то будет в духе, вот, не знаю, Линард Скиннер там.
Но они все очень же разные. Они должны
быть... Ну, все, что я нашел, были контриваты.
В кантри, другие с упором там в какой-то блюз.
С Котом, мне кажется, тоже мы как бы обсуждали. Я говорю, что дальше? Ну, дальше, дядя Володь, тебе не понравится, сказал он. Ну, и сразу, в общем, как бы ясно.
Подождите, подождите. Мы посмотрим. В сентябре, когда будет очередная передача из серии про южный рок.
Антон, спасибо за Fairport Convention. Классная музыка. Вот и Манзарек, Rest in Peace, и второй, это Тревор Болдер тоже, конечно же. Как ваше здоровье, спрашивает Алексей, как наше здоровье, дядя Миша?
Тьфу-тьфу, вашими молитвами. Вот.
Надеюсь, у вас тоже, Алексей, все в порядке. Вот, аллергия не мучает. Спасибо большое, Мэри, пишет Владимир. Замечательно провели 2 часа. Вам спасибо за все. Отдельное спасибо дяде Коле Котову. Вот, ну, как без этого. Когда же у Макарушки выйдет альбом? Обещал ведь еще в прошлом году. Алексей, нет, в прошлом году не обещал. В прошлом году он сказал, что он собирается записать альбом. А, как я понимаю, наверное, может быть, к концу этого выйдет. Так ближе-то, наверное. Хотя...
Ой-ой.
Не знаю, там вот даже какие-то были же опубликованы якобы список треков уже был опубликован с краткими рецензиями, да, что это мог представлять собой.
И что же?
Тут же Маккарт не отрекся, сказал, что это все неправда. Вот, то есть, возможно, кто-то забежал вперед сильно, да, выдал информацию.
Интересно, что самому даже придумать, понимаешь?
И у меня такое ощущение, что если это действительно правда была, правдивая информация, то надо альбом переделывать, потому что уже все знают, что там должно быть, уже как бы никакого интереса нет. То есть надо что-то
ну
менять,
что?
Что-то
а может
добавлять.
Быть, ты знаешь, что там должно быть, оно хорошее, тебе хочется наконец уже услышать, как оно звучит.
Понимаю. Совсем другая группа без Моррисона, Александр Непомнющев. Ну, я не знаю,
совсем вот
я
прям
бы сказал,
так
что
другая.
Саунд-то тот же самый приблизительно. Мое отношение к Wasp, никакого отношения нет. Мне кажется, это, не знаю, на уровне... Мне так кажется, я не настаиваю. Это детский сад. Нельзя взрослым мужикам, значит, играть в какие-то детские игры.
Ну, давайте, вот, заряжай его.
Давайте послушаем фрагмент сейчас одного из сольных альбомов Манзарека. Он, альбом называется «The Golden Scarab». А вещица, которая сейчас прозвучит, может, не целиком, но большая ее часть, «Bicentennial Blues».
Lord.
Я хотел дождаться этого момента, да. Вставочка такая.
Да, чтобы, интересно.
Чтобы не говорили, все-таки мне кажется, что вот по этой музыке вот чувствуется вот, да, построение, ритмическое построение композиции Doors, вот узнаваемо.
Ну, абсолютно да. С другой стороны, вот жалко, может быть, что Манзарк так не сумел найти какого-то своего лица без Doors и каких-то, ну, знаешь, записать, наверное, вот сам, по-настоящему,
наверное, не просто
самостоятельных сольников.
Ну, да, он как бы довольно таким путем пошел, мне кажется, вот он, как это назывался, третий альбом-то у него?
It All Started From Rock
and Roll? Нет, это первый был альбом, а третий у него был альбом по... У нас даже приезжал, в Москве показывали шоу это.
Кармина Бурана?
Кармина Бурана, да. То есть он это все сыграл, да, но тоже, опять-таки, идея не оригинальная, да, то есть он свою версию просто предложил.
Ну, с другой стороны, вообще действительно может быть сложно находить свое лицо, когда твое лицо и было в группе Doors. Это было твое лицо, то, что та музыка, которую ты играешь. И с тех пор та музыка, которую ты продолжаешь играть, все время все говорят, а, ну, это Doors, он как бы копирует Doors. Хотя просто это то, что человек, может быть, играл, даже если бы не было бы Doors в его жизни. Тем не менее, вот я совершенно случайно тут некоторое время назад наткнулся, что журнал Classic Rock, который любит вообще составлять списки, он составил список 10 худших соло-альбомов от участников суперзвездных групп.
И интересно, вот, интересно.
И вот в этой десятке, в которой также присутствует Radio Chaos, например, от Роджера Уотерса.
Мне нравится этот альбом.
Или Gun Trap, например, от Джорджа Харрисона, почему-то Two Sides of the Moon от Кита Муна. На первом месте Золотой Скоробей от Рэя Манзарека.
Ну, любые, как любые хит-парады, как, так и всякие составленные, не знаю, по опросу.
Это все субъективно,
по опросам,
конечно.
Не по опросам, составляют издания или, значит, людей опрашивают. Все это достаточно субъективно. Так, Дмитрий, вы хоть не подписываете, понятно, что это вы спрашиваете. Мнение о Motorhead, об Армстронге и о Рейчарде.
Это, наверное,
тоже
может быть читатель нас спрашивает.
Абсолютно. Ну, вообще-то, вы вроде бы эфир-то слушаете, про Motorhead неоднократно говорили. Дядь Миша, скажи, пожалуйста, поскольку это все-таки скорее твоя команда, чем моя.
Мне нравится Motorhead. Мне вообще нравится их даже самый первый альбом, он Pearl, который вышел позже. Там такой рок-н-ролл просто настоящий. Вообще весь Motorhead рок-н-ролл.
А мне как-то вот нравится особо, я для себя так выделил, Ace of Spades, по-моему, и Bomber.
Ace of Spades, Bomber, Overkill.
Рэй Чарльз, ну, это не мое откровенно, Армстронга очень люблю, но это же совершенно другая музыка. То есть тут даже некого рядом с ним поставить, мне кажется. Это просто живая классика, то есть не живая, это просто классическая классика. В Лиге чемпионов, ну, конечно, Бавария должна выиграть. Ну, это футбол, как все сложится. Иногда же, понимаете, чудеса происходят. Камиль благодарит за Doors, Путли, эфиры о группе «Театр мечты», «Dream Theater». Я их
были
очень ценю, люблю, да. Ну, эфиров не было, мне кажется.
Ну, в марафоне точно были.
Ну, в марафоне, ну, что-то
классики
было,
рока.
Да. Но это очень давно. Так, Сергей из Оренбурга, «Bad Finger». Не понимаю. Кен Лиф. Что такое Кен Лиф? Кен Лиф не знаем, что такое. Bad Finger, дядя Миша.
А, Кен Лиф, может быть, это имеется в виду песня Without You. Кен Лиф, I've lived this without you.
Ну, что это значит? Хотите, чтобы мы завели, или что имеется в виду?
Пишите письма на keyboardtalk@mail.ru.
Вам нравится System of a Down, Styx и Oasis? Почему только Styx попал?
Ну, и набор вообще, конечно, бодрый.
Джентльменский, я бы сказал, набор. Ну, Styx, как бы, это не совсем мое, хотя ранние альбомы у них были ничего вполне, а вот System of a Down и Oasis, если меня спрашивать, абсолютно не мое.
Мы уже, по-моему, много раз говорили, что дядя Володя, Oasis очень не нравится. Мне Oasis очень нравится.
Так, как лечили инакомыслие в СССР, Алексей? А как? В сумасшедший дом прямиком, да. И там, значит, тебя вкалывали, значит, до тех пор, пока, значит, ты не начинал мыслить правильным образом. Алексей, не успел я с Матецким ни о чем. Мы так с ним списались. Он выразил готовность как-нибудь все-таки выбраться на эфир.
Надо же.
Вот. Ну, причем, как бы, да, на этот раз он сам проявил инициативу. Ну, в общем, с другой стороны, это ничего не значит, потому что и предыдущие два раза, когда мы с ним списывались, первый раз это было там лет 10 назад или 8, скажем, а второй раз это было года 2 назад, он тоже как бы выражал готовность, и это ничем не завершалось. Ну, правда, тогда у него была своя программа, сейчас этой программы нет, ну, не знаю, будем ждать. В общем, я думаю, что ему есть что рассказать, поэтому, если придет, будет очень даже любопытно.
Ну, давай вот, еще музыкальный.
Да, мы сейчас с вами послушаем вот, самый ранний проект, ну, до нас дошедший,
Манзарика.
С участием Манзарика, да, это 61-й год, UCLA Trio.
Фантастик.
Вот. Икин Ретнин, он вначале объявляет сам эту вещь, это авторская вещица.
We'd like to do an original composition now. This is named after one of the legendary Scottish wee folk. They're sort of the counterpart of the Irish leprechauns. Well, a little further north, they have wee folk. It's a thing called Ikin Retnim.
UCLA. Это такое трио было.
Интересно, как в джазовом
любопытно,
качестве послушать.
То есть человек, в общем, как бы у него было направление, он играл, в общем, был известен, наверное, ну, в каких-то узких, может быть, кругах. Ну, в общем, да, пока вот не познакомился с Моррисоном.
Ну,
потом
нельзя
как-то
сказать,
все закрутилось.
Нельзя сказать, что джазовых элементов у Дорс совсем нету. Они вполне проявляются. Но жалко, что не пробовал он, видимо, потом, после Дорс, такие более джазовые вещи.
Ну, я, признаюсь, старался следить за Манзараком. И единственное, что меня откровенно разочаровало, это вот у него был целый ряд дисков, То есть ты встречаешь где-то, да, там какой-то Джон Попкин и Рэй Манзарек. И ты думаешь, о, надо послушать. Да. Покупаешь этот диск, причем он, они, в общем, выходили не очень большими тиражами, скорее всего, на каких-то независимых, наверное, лейблах. В Москву их вообще не привозили, то есть привозили там 1-2 экземпляра, вот так ненормальные такие, как я. Вот, берешь, ищешь этот диск, начинаешь слушать, а это, значит, в чем заключается альбом? Вот этот Джон Попкин, он читает стихи, а Манзарек ему аккомпанирует на фортепиано. То есть ты, в общем, не ожидаешь такой подлянки, да? То есть,
ну,
ты после... думаешь, что это все-таки вот что-то...
Ну, дядя Володь, ну, после того, как он сотрудничал с Моррисоном, можно ожидать таких подлянок, особенно после того, как они записали диск «American Prayer». Ты помнишь, когда они раздобыли записи, как Моррисон читает стихи свои, и записали под это инструментальные дорожки. В общем-то, наверное, таких подлянок от Манзарека можно было ожидать.
Ну, вот, в общем, как бы, а так мне нравится, честно говоря, вот, вот таким чистым, вот полноценно музыкальный альбом, мне все нравятся, поэтому ты меня убил совершенно известием, что вот Golden Scarab попал там на первое место.
Я как бы за что купил?
Неудачных. Я понимаю, но то есть, вот кто эти списки составляет, очень хотелось бы с этими людьми пообщаться. Ирина, болели ли вы, спрашивает она, за Дину Гарипову, как вам украденные голоса? Вы знаете, я не смотрю все это Евровидение, потому что это в целом ужас какой-то. Но если я захочу посмотреть выступление Гарипова, предположим, да, но я посмотрю это в интернете. В целом, у меня вот ощущение от этих конкурсов Евровидения, ну, ужасающее совершенно. То есть, взрослые люди в какие-то пионерские зорницу в какую-то пионерскую играют.
То есть, да не взрослые люди, там, ну, что молодые люди.
Да, ну, какие там молодые, там Том Джонс выступал там то ли в этом году, то ли в прошлом. В этом году выступала эта самая, как ее зовут.
Там выступал Энгельберт Хампердин, кстати. Вот Том Джонс я...
Да, был Том Джонс как-то. Бонни Тайлер вот в этом году. Ну что это, давайте Полу Маккартни пошлем туда, на Евровидение. Ну, он займет там 12-е место. Ну, я не сомневаюсь в этом. Ну, это какие-то несерьезные вещи. Как это можно смотреть и зачем по этому поводу переживать?
Ну, это спорт. Вот некоторые футбол смотрят. Ты понимаешь, там какие-то мужики это не могут мячик поделить.
Нет, ну, дело... Взрослые, я понимаю, дело в вкусе. Меня же спрашиваете, вы спрашиваете меня. Мячик. У меня вот такое восприятие вот этого происходящего.
Один мяч выдали бы всем по мячику.
Ну, как Сай Хатович говорил, да. И было бы просто все. Да. Каждому еще поворотом дать, я это считаю, кажется, да. Чтобы они уже не мешали друг другу совсем. Валера из Монпелье, я так понял, перебирается снова в Грецию. Ну, прекрасно, в Греции же все есть, говорят. По крайней мере, до кризиса точно
было. Да, Валер, кстати, нам вот рассказал о ситуации в Монпелье. Кстати, вот я пользуюсь случаем. Тогда.
Что там в Монпелье?
Ситуация, снег надо выпал? Сказать, угрожающая, пишет он. У одного из магазинчиков винтажных изделий заметил у входа пластмассовый ящик, наполненный под завязку различными виниловыми пластинками. Над ящиком красовалась табличка. Вот это я по-французски не воспроизведу. Дай, с моим... Ну, короче, что означает «бесплатно разбирайте». Вот это «gratuit servez-vous».
«Gratuit
servez-vous». Вот, воодушевление, пишет Валера, мое не знало предела в те минуты. Перешерстил все винилы, обнаружил немалое количество
там
классики, французского шансона и джаза, кое-что из рока. Остановился на трех экземплярах, пишет Валера. Полис Outlandes de Amor 78-го года, Fleetwood Mac Rumors 77-го года. И,
можно сразу на помойку.
Best of Bee Gees 74-го года.
Best, это... ну, не знаю, 74-го. Если там ранее, то можно слушать. А если туда уже 74-го года песни попали, тоже туда же.
Пишет Валера...
Форточку не пролезет, но в окно можно.
Пишет Валера, возможно ли такое в России? Мне кажется, что на самом деле возможно, потому что очень часто на помойках склад мелодиевских пластинок как обнаруживается.
Вот когда я вот открываю форточку, то можно под окном там что-то подобрать.
Ты так, сейчас открываешь.
Мы с Легоновым 100 лет не было, да, да, да. Я с ним общаюсь регулярно. У нас есть темы для обсуждения. Вот, он ненавидит Битлз, я их обожаю. Вот, зато мы оба любим Спартак, и мы сливаемся с ним в ослепительном спартаковском экстазе по телефону. В общем, это не знает, в общем,
прекрасно,
границ наше общение.
Люди так находят друг друга.
Но насчет эфира не знаю. Вы же понимаете, вот, уважаемые, значит, подписи нет, поэтому заканчивается на 4584 номер. Как вам гитаристы и перечисляются какие-то люди? Это же все металлические команды. Ну, Можно, конечно, спрашивать нас каждый раз. Я каждый раз буду говорить, мы не слушаем такого рода музыку. Но вы же представляете, что имеете дело со старьевщиками. Вы нас спрашиваете о моем отношении к каким-то вот старперам. А этих всех ребят я не знаю по именам, и эти группы тоже плохо представляю.
Давайте послушаем какой-нибудь музыкальный.
Да, побурчать прям не даешь.
Ну, давай послушаем уже.
Ну, давай, а потом я продолжу.
Да, продолжим после вот следующей композиции. А это побурчал капитан Бифхарт. Он тоже любит побурчать.
Да, мы с ним бурчалки, да. Так, Аня тут написала, значит, бурчите, дядя Володя, еще, я умиляюсь. Я сам умиляюсь иногда. Сейчас обязательно побурчу. Ваше мнение о фильмах «Форсаж», роман.
А я ни одного не видел.
Я ни одного не смотрел, да, я не собираюсь смотреть. Но это как бы абсолютно, мне кажется, это жвачка какая-то. Так, мне сорвали всю передачу, Аня.
Кто?
Ну, сочувствую.
Кто?
Там,
что?
Просто у нее дома там все время кто-то приходил, и все время кого-то приходилось кормить.
О, боже мой.
Я как виниловый современный диджей говорю, вы прекрасные. Вас слушать — это просто чистый мед. Прекрасная, легкая музыка. Написал нам Леха программист.
Спасибо, Лех. Надеюсь, к последней композиции это тоже относится.
Да. Так, Пол опять заступился за Пуссей. Это вы одобряете? Вы понимаете, что, ну как, они там привыкли, что существует такое понятие, как общественное мнение. Если там известные люди что-то по какому-то поводу говорят, то, в общем, как-то на это кто-то обращает внимание. Ну, вы же понимаете, что в нашем государстве, ну, общественное мнение, оно не существует, да. То есть оно существует, но как бы в параллельном каком-то измерении. То есть нормальные люди, они говорят, ух, надо же там, вот. Умные люди, они вот что говорят, вот что пишут. А все как бы продолжается в совершенно в параллельном другом мире, так, как оно должно продолжаться.
Нет, ну здорово в любом случае, когда человек высказывается на какие-то злободневные темы, в общем-то, не боится высказаться. Вот. Другое дело, мне кажется, что многие как бы западные музыканты, они, собственно, отчасти потому еще и высказываются, потому что они Pussy Riot воспринимают как музыкальную группу, воспринимают ситуацию как вот нашего брата-музыканта, значит, его, значит, затащили за то, что он как бы исполнял музыку. Вот. А хотя Pussy Riot, в общем-то, это не музыкальная группа.
Да, абсолютно. Это к музыке, в общем, самое как бы, такое отношение минимальное какое-то. Так, что такое? Дядь Миш, вот спрашивает Валера все еще из Монпелье, пока он не переехал. Будет ли выполнена все-таки заявка-то?
Валер, заявка, наверное, может быть, в следующий раз у нас несколько...
Уже из Греции придется слушать заявку, да?
Заявок, да. Но
жестоко так, да?
Попробуем ее на контроле держать. Заявок действительно много пришло, и тем более у нас сегодня вот была такая тема, так сказать, благородная.
Леха из Екатеринбурга. Ко всем без исключения это относится. Вот и к вам, кто слушает, тоже. Я еще не услышал за весь эфир того, что бы меня заставило снять наушники или сделать потише.
Вот это, то да. Есть это нам, видимо, комплимент.
Это комплимент?
Я думаю, что это от Лехи комплимент.
Я потому что как вот сейчас немножко растерялся, да.
Слушай, ну что, как ты думаешь, мы парочку вещей успеем поставить?
Успеем. Сейчас быстро просто, значит, нам на сайт написали Руно. Вообще чего-то раньше не происходило такого. Аня, как всегда, серп. 16.10. Так, про предложение о Фрэнке Заппе. Он говорит, я присылал предложение. Что вы думаете по этому поводу? Дядь Миш, думай скорее, потому что...
Будем думать, когда-то у нас был три
я
передачи.
Я думать не в состоянии.
Три передачи было о Фрэнке, но, может быть, можно и вернуться, не знаю.
Так, и последнее сообщение GNG, что он пишет. Так, очень много написано. На тренажере он мне советует, значит, не ходьбой заниматься, а ездить на велосипеде. Я в восторге, как говорится. Я в восторге. 20 километров, а цель 300 километров. Но я в восторге просто. Я столько не то что не проеду, я столько вообще не могу.
Ну, надо же начинать с маленьких расстояний.
Дядя Миша, ну, 200 метров. Я думаю, я выдержу на велосипеде. Вот. Нет, все-таки ходьба, мне кажется, она как-то... Но ноги развивает очень сильный велосипед. Куда ходить с такими ногами накачанными? Это...
Куда хочешь, туда и это самое. Можно практически куда
видишь,
угодно.
Штаны новые, джинсы новые придется покупать.
Так, я даже не знаю, что у нас.
Да, получается. Что я заготовил,
у нас
да.
будет группа, которая не звучала, помню, никогда в передаче «Музыкальный беспредел», вот, но зато часто упоминалась. Я все время пытаюсь разобраться, в чем разница между группами «Бостон» и «Чикаго». Вот, я большие усилия предпринимаю.
Они американские.
И на помощь мне пришел
Дмитрий. Ты чувствуешь?
Дмитрий.
Я глубоко копнул.
Я чувствую. Который впервые, в общем-то, заявку на группу «Бостон» предъявил. Слушаем. Да, дядя Коля нам показывает, что, видимо, все-таки это будет последнее на сегодня.
Тогда отвечаем еще на вопросы, по секундочку.
Вот, поэтому будет действительно у нас в конце Бостон. Вот, да, спасибо, кстати, всем, кто написал, в том числе и Дмитрию Соболину, который вот просит нас завести что-нибудь в память о Рэе Манзареке. Я думаю, что мы более чем выполнили вашу заявку. Дмитрий пишет, вот такого потрясения, опустошения не испытывал с тех пор, как не стало Джорджа Харрисона.
Ну, да, да, есть такое дело, да. Почему-то, ну, Максим, мы говорили в самом начале сегодняшнего эфира, что сегодня на сайте «Эхо» какие-то непонятные, видимо, связано это было с землетрясением, исчезал анонс сегодняшнего эфира, потом появлялся с ошибкой, его исправляли, и все предыдущие сообщения, которые к этому моменту накапливались уже, они почему-то уничтожались. Видимо, так устроено там все. Ну, придется вам повторить ваш вопрос, потому что я его прочитать... Я видел, что вопросы какие-то были, но прочитать их не успел, естественно. Так, Кто же, Ирина спрашивает, широко закрытыми глазами. Это что, это фильм такой?
Это фильм Стэнли Кубрика последний. А я его
там,
не видел.
Что за
там
музыка?
Том Круз, а музыка какая, я не знаю там.
Ирина, я должен как-то сосредоточиться. Вот что-то мне не помню. Я, по-моему, даже фильм смотрел, но ничего не помню про музыку. Надо собраться смотрел. С мыслями.
Все,
ну
дядя
все, прощаемся.
Показывает,
да,
что
дядя
можно,
Коля,
да.
Спасибо, давай пленочку.
Да, сейчас
прощаемся.
Оставляем вас с группой Boston, композиции More Than a Feeling.
Более чем чувство.
Более чем чувство.
Будьте умничками. Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо.
Dream of a girl I used to know. I close.